Добрый день, дорогие друзья! Вы слушаете 16-й выпуск подкаста LinkMeUpsys Admins, и сегодня у нас в гостях Георг Гал, софтверный инженер, работающий в федеральном продуктовом ритейле, один из администраторов телеграм-сообщества RugitLab, а также Владимир Гусаров, MVP в номинации Visual Studio Application Lifecycle Management. А обсуждать мы сегодня будем такую тему, как DevOps-инструменты, но не только для платформы Linux, как обычно, но и для платформы Microsoft. И начнем мы с разговора о GitLab и Ansible, как о фундаменте подхода инфраструктуры как код для платформы Linux. Георг, тебе слово. Расскажи нам, пожалуйста, об этом.
Добрый день, коллеги. В общем, о чем я хотел бы сегодня рассказать. Мы будем говорить об GitLab. GitLab – это такой комбайн, который позволяет полностью закрыть все потребности по организации DevOps-процесса. Он в себе несет не только функцию хранения кода, но и также в нем можно хранить артефакты, включая докер-образа. Также в нем есть возможность настроить сборку всего этого дела. И есть куча всяких различных интеграций, включая интеграцию с Kubernetes, внешними системами, мониторинг и всякое разное. Вот. GitLab я пришел где-то примерно лет 5 тому назад. Он выстрелил именно по причине того, что в тот момент времени мы все сидели на GitHub. GitHub предоставлял только лишь возможность хранить код, причем у GitHub были вообще какие-то драконовские условия на тот момент времени, что если мы хотим в нем работать, то либо только паблик репозитории, либо какое-то там ограничение по количеству приватных. GitLab в тот момент времени выглядел гораздо более интересным, потому что изначально он предполагал возможность установки в контур, соответственно, предприятия. То есть можно было сделать закрытый инстанс снаружи и не навязывали облако. И вторая история, что, в общем-то, можно было даже в облачном работать с другими ребятами, и это не доставляло каких-либо неудобств. Поэтому вот любовь с GitLab у меня достаточно долгая, это где-то примерно лет 5 уже. Как? Вот. В общем... Сейчас конкуренты подтянулись, потому что GitLab отъел достаточно большую часть рынка. Мы прекрасно знаем, что вот основным конкурентом является GitHub. GitHub буквально недавно внедрил такую штуку, как Actions. То есть раньше ты был вынужден использовать какие-то сторонние сервисы для организации сборки своего кода, будь то Travis или CircleCI, и там часть из них платная, часть из них бесплатная. В общем, это все было неудобно, потому что ты не мог это все сделать в одном месте. Приходилось собирать такой конструктор из разных компонентов и налаживать всякие интеграции между ними. Хотя в целом там все нормально описано, и, в общем-то, это можно было сделать достаточно удобно. Также очень большим конкурентом GitLab является стек Atlassian. У Atlassian основным продуктом альтернативы является Bitbucket. Буквально совсем недавно в Bitbucket завезли свои собственные пайплайны, то есть до этого предлагалось использовать внешний сборщик. Это у Atlassian свой Bamboo сервер, так называемый. Но, честно говоря, как-то... Bitbucket, а пайплайны выглядят на самом деле точно так же, как GitLab-овский, то есть баш, обернутый в яму. Ну и, соответственно, это позволяет строить совершенно разнообразные пайплайны, от простых до сложных, но просто надо это делать достаточно аккуратно. Вот. Вот примерно вот, так, вот такая вот ситуация получается на рынке у нас.
Как мы махнули с Георгом сразу раз и сразу в дебри. А можно я немного попрошу... вернуться назад, и Георг, может быть, расскажет про себя, и другой наш гость Владимир тоже расскажет про себя. И первым вопросом, когда закончите рассказывать про себя, не могли бы вы сказать нам, что такое DevOps, по вашему мнению, именно по вашему мнению?
Спасибо. Да, давай я тогда расскажу про себя. Я работаю, как сказал коллега, DevOps-инженером. Мне это не очень нравится. Мне больше нравится инженер по инфраструктуре, потому что я, как правило, занимаюсь поддержкой каких-то ключевых сервисов для поддержки разработчиков и продакшена. Ну и, в общем, я в этом всем варюсь уже, ну, наверное, лет 5. Начинал системного администратора, ну и потихонечку развивался вот в сторону такого вот продакшн-инженера.
А вы, Владимир?
Ну, у меня несколько другая история. Здравствуйте всем вообще. Я вообще был программистом, начиная где-то с 91 года. Вот, и постепенно-постепенно стал, так сказать, расти в области управления, в том числе разработкой продуктов и проектов. Вот, и сейчас, ну, я немножко программирую тоже, но в основном я обеспечиваю, собственно, разработку очень больших софтверных продуктов в нашей компании. Ну, и, естественно, с какого-то момента я стал Microsoft MVP. Не знаю, знаете ли вы это звание или нет.
Скажите, скажите.
Это Microsoft Most Valuable Professional, награда, которую дает Microsoft людям, которые работают активно в комьюнити, за то, что они много знают в области технологии Microsoft. И, собственно говоря, вот очень давно уже, как бы, да, я использую для в своей работе мои команды и не только мои, то, что вы знаете под названием Team Foundation Server, об этом, думаю, еще немножко мы позже поговорим в деталях. Вот, ну вот, собственно говоря, если пару слов, вот так вот.
Ну все, давайте теперь договоримся, что такое DevOps.
Да, это сложный вопрос, потому что это такая сложная материя, все ее понимают по-разному, но, в общем, это набор неких практик, методологий, которые позволяют разрабатывать качественные программные продукты, то есть стабильное качество получается, и мы это качество получаем за вполне понятное время, то есть первым таким важным моментом является уменьшение времени релиза. Вот. В общем, как-то так.
Time to deploy, time to market.
Да, но я повторюсь, то, что здесь еще важный момент, что именно как бы стабилизация качества, потому что если мы работаем вне этой парадигмы, да, то мы можем в какой-то момент времени прогнать какой-то порожняк, все расстроятся, и это будет не круто. То есть именно стабильность.
Ну вот в этом плане это немного перекликается с Agile. Ты его немного каким-то хвостом краем зацепил. Я правильно понимаю, что DevOps и Agile должны быть вместе? Или может быть, например, DevOps с, не знаю, с Waterfall'ом?
Я думаю, что DevOps с Waterfall'ом возможен. Другой вопрос то, что вот вся вот эта вот ориентация на быстрые релизные циклы, да, она все-таки немножко не Waterfall'ная история. Вот. И поэтому действительно, так как история процессная, да, то все-таки она приводит к необходимости внедрения лучших практик и из Agile, и из Kanban. Но не обязательно как бы тащить все, а можно выбрать только те необходимые компоненты, которые вот подходят для конкретного предприятия.
Владимир, ваше мнение, что же такое DevOps?
Ну, у меня есть достаточно короткая формулировка. Я считаю, что DevOps — это сообщество людей, процессов и инструментов, которые позволяют наносить пользу вашим непосредственным заказчикам непрерывно. Вот примерно так.
Но еще вопрос в том, как мы понимаем непрерывность. То есть DevOps предполагает непрерывность в ключе того, что мы можем релизиться в любой момент времени, но мы не обязаны это делать, если нам это не нужно.
Ну да, конечно, я с этим абсолютно соглашусь. Непрерывно это не означает, что это нужно делать каждый час. Да, значит, но опять же, в случае, если нужно исправить какую-то проблему серьезно, это может быть и там минуты, например, идти на это. Да. Но запланированные какие-то релизы, ну, я думаю, что там раз в две недели, наверное, кому-то, может быть, чаще надо будет. Ну вот в среднем где-то так.
Ну это все бизнес-требования, кому что нужно.
А еще очень важный момент, то что DevOps, он в принципе не может быть без коллаборации, потому что если мы рассматриваем ситуацию какого-то энтерпрайза, да, вот там часто бывает такая история, что есть люди, которые занимаются постройкой пайплайнов, сборки, тестирования, доставки кода, их называют DevOps-инженерами. В принципе, это, наверное, не совсем верно, потому что теряется сама суть термина, и мы его выхолащиваем, да, потому что это build-инженер, а не DevOps-инженер, да. А DevOps это все-таки больше именно про то, что люди имеют общие цели, разные команды, разные отделы, да, и они именно работают на эту общую цель по созданию хорошего продукта. Потому что как бы в классическом enterprise что у нас есть? У нас есть там, скажем, архитектура, есть разработчики, есть тестировщики, есть админы, есть безопасность. Они все работают каждый в своем поле, и между этими отделами появляются барьеры, мы перекидываем между ними, соответственно, таски, и, в общем-то, никакой коллаборации не получается, и процессы очень растянуты, и результат непредсказуем.
Ну, я могу только абсолютно согласиться с тем, что, вот, к сожалению, не всегда, то есть, правильно понимается понятие DevOps, да, когда вы будете понятие DevOps-инженер, мне это лично тоже не очень нравится, потому что, естественно, основная, один из главных смыслов принципов DevOps — это действительно, я бы сказал, проникновение, не знаю, людей, которые занимаются operations, которые поддерживают ваш софт в продакшене, людей, которые собирают билд-инженеров, да, в единую команду. Да, и вот когда они объединяются в единую команду и работают над всем сразу, в самом начале, вот это вот получается DevOps-практики, а не просто какая-то конкретная роль DevOps-инженера. И, безусловно, добавлю, что это очень большая проблема в любой компании, что эту культуру надо выращивать, да, и люди должны понимать ее ценность, и вот это нужно пропагандировать и активно внедрять, именно начиная с культуры. И вот люди здесь именно включаются в первую очередь, и как Георг заметил, да, значит, взаимосвязь между разными командами — это действительно очень важно.
А, Владимир, по вашему мнению, кто должен быть фасилитатором внедрение DevOps-методологии, если так можно сказать?
Ну, я видел несколько разных моделей. Я работаю в очень большой компании, вот, и я, к сожалению, скажу, что недостаточно, если эта инициатива идет снизу, она должна быть оценена, ну, хотя бы какого-то уровня руководством, да, там, не знаю, там, уровня, там, не знаю, ну, как минимум, dev-менеджера, скорее всего, это должен быть там директор по разработке, который действительно поймет все плюсы и минусы, иначе это будет, ну, просто отдельная попытка автоматизировать различные процессы, что, безусловно, хорошо, но недостаточно для того, чтобы вот эти практики применялись с самого начала.
А есть какие-то случаи, может быть, где DevOps может помешать, или он может быть слишком дорог для того, чтобы его внедрить?
Вот, ты абсолютно правильную вещь сказал, и я хочу по этому поводу добавить. DevOps тянет за собой очень высокие требования к двум вещам: к квалификации и к морали сотрудников. Собрать DevOps на студентах у тебя в принципе не получится. Это получится просто, опять же, ситуация, когда команда будет гнать порожняк, и исправить это будет в принципе невозможно. То есть... Повторюсь тезисно, для DevOps нужны квалифицированные, мотивированные люди. Без них ничего не получится. А это, к сожалению, дорого.
А как такие люди появляются? Или, может быть, как их выращивать?
Сложный ответ. Если бы на него был бы ответ, то мы бы не ходили бы на митапы и не обсуждали этот вопрос.
Ну, Ром, я тебе отвечу на самом деле, потому что у меня это происходит последние там лет 7. Я выращиваю себе кадры в разных компаниях. Происходит это обычно очень просто. Ты сидишь постоянно на первой, второй линии техподдержки, ищешь толковых людей, после чего присматриваешься к ним, разговариваешь с ними, даешь им какую-то интересную цель, и они начинают развиваться как инженеры. И в определенный момент они могут стать либо хорошими разработчиками, либо хорошими DevOps-инженерами, либо уйти куда-то еще в более там узконаправленной специализации. Поэтому все старо как мир, надо искать адекватных людей и начинать их учить. Просто вот как здесь было уже правильно сказано, достаточно это дорого, потому что должна быть как минимум неплохая, ну, с одной стороны, текучка в первой линии, там, первой-второй линии, чтобы у тебя появлялись эти адекватные люди. Во-вторых, тебе нужно постоянно мониторить их, чтобы понимать, что они учатся, ну, что могут обучаться. Поэтому это реально дорого. Вот. И хотел бы уже, кстати говоря, еще поговорить такой момент, что мы опять начинаем сваливаться в любимую хайповую тему, что такое DevOps. Но я бы еще хотел поговорить о том, как, ну, на мой взгляд, не очень заметно с точки зрения хайпа, но концептуально меняется сейчас в IT. Это внедрение идеи инфраструктуры как код. Я бы хотел тоже услышать от наших гостей некие мысли их по этому поводу и некое, может быть, видение, придет ли это к тому, что у нас будет, как уже шутят, сеньор YAML-девелопер и, собственно говоря, практически никакой инженерии.
Я бы хотел бы на самом деле сделать шаг назад и сказать о такой вещи. Вот мы все говорим там DevOps-процессы, DevOps-инженеры. Ведь появился еще термин DevOps-инструменты, да? И, честно говоря, меня от него передергивает, потому что, в принципе, это оксюморон, да? Ты можешь эти процессы и на Баше построить. Является ли Баш DevOps-инструментом? Как ты считаешь?
Ну, в какой-то момент это действительно был DevOps-инструмент, но сейчас, на мой взгляд, появились более удобные вещи.
Удобные, да, это я согласен. И, кстати говоря, вот в плане удобства, вот действительно, те инструменты, которые позволяют описывать инфраструктуру как код, это реально нововведение, потому что появился новый класс этих инструментов, там терраформы всякие разные, которые позволяют реально разворачивать тестовые продуктовые среды, и очень важно за понятное время и с понятным качеством. То есть у нас есть возможность реально поднять копию продакшена маленькую и над ней проводить всякие различные эксперименты, что, ну, очень хорошо ложится вот на эту историю с DevOps.
Я, можно, свои 5 центов внесу по поводу этого разговора? Можно. Я считаю, что все-таки вот DevOps, он должен быть в головах. Да, действительно, я согласен, можно назвать DevOps инструментом и Bash, и PowerShell, и все, что хотите. И это правда будет DevOps инструментом. Вот. По поводу, немножко отсылаясь к внедрению DevOps, я расскажу такую коротенькую байку. И почему я считаю, что важно, чтобы это росло, может быть, иногда сверху, когда очень жестко выставляются требования, что вот мы работаем так или не иначе. Это было очень давно, и вот мы делали один из коробочных продуктов, он был под Windows, но неважно, как любой продукт, у него есть авторан. Да, значит, чтобы вы компакт-диск вставляете тогда, и авторан запускается, и вы оттуда инсталляшем, значит, запускаете дальше. И вот у нас был релиз, это был релиз после Нового года. И, естественно, у нас даже в то время уже было там какое-то подобие CI, да, то есть все, что мы делали, оно собиралось и там компилировалось, и в том числе даже раскладывался образ диска, откуда уже потом его раздавали всем нашим клиентам. Так вот, значит, в день релиза вдруг выяснилось, что мы забыли обновить год, который там копирайт стоял на авторане, что, в принципе, для нашей компании было критически важным. Наши legal могли сказать, что не, ребят, вы так не можете выпустить его, да. У нас была очень живенькая дискуссия на тему, слушайте, ну это же там авторан на HTML написан, давайте мы просто пойдем, мы их find replace поменяем этот год, и все, займет там 5 секунд, как бы, да, и все, и нам не надо пересобирать, а продукт собирался 8 часов, так, кстати. Вот, и все будет хорошо. У нас была такая дискуссия, и вот менеджер, который принимал решение, он сказал, ну окей, ладно, давайте сделаем. Поменяли, выпустили, через неделю к нам обращаются, ну, слава богу, еще не кастомер, а еще наш саппорт, говорит, ребята, отчет у вас на французской версии, ну, там, условно говоря, на французской версии Windows, ничего не запускается из авторана, говорит, ошибка какая-то странная. Ну, понятно, что получилось, да, сделали search replace по HTML и поменяли все циферки похожие, в том числе и параметр командной строки инсталлятора, который язык указывал. Вот. Соответственно, было все плохо. И это очень показательный пример того, как должны быть, ну, так сказать, железная воля, да, чтобы руками ничего не правиться, да, все должно собираться. Это вот для программиста закон, потому что очень часто пытаются сделать все что-нибудь на коленке собрать, хотфикс, там еще что-нибудь, и подсунуть быстренько либо в продакшн, либо отдать заказчику. С DevOps примерно то же самое. Да, если вы начинаете делать эти практики, применять, то сначала соберите все и задеплойте, и после этого только добавляйте новые фичи. И если вы так идете, то вы даже экономите денег компании, потому что в конечном итоге вы все равно потратите, ну, мы вот в этом примере потратили наше время даже больше, чем неделю в результате на перевыпуск продукта, да, хотя могли потратить, не знаю, там, 8 часов изначально, там, условно говоря, сборки. То есть мы, так сказать, не всегда считают деньги те, которые компания теряет за счет того, что они не делают что-то, а тут это очень важно, вот.
Да, я по этому поводу хочу добавить вот абсолютно правильная вещь, что действительно мы при налаженном процессе можем сэкономить деньги, но как бы когда вот проблема сиюминутная, да, мы не всегда можем принять правильное решение, потому что у нас нет полной информации, да, потому что мы, может быть, и сделаем вот фикс, и он пройдет удачно, да, и мы как бы сэкономили, да, то есть нарушили процесс. А с другой стороны, может быть, действительно быть история, что влезли, исправили, чего-то еще поломали, потратили свое время, потратили время там тестировщиков, потратили время ребят, которые релизят, и в конечном счете мы создали вот этот вот дополнительный минус. Как бы заранее это неизвестно.
Ну, я все не соглашусь.
Да, но мы как-то немножечко отошли от вопроса по поводу инфраструктуры как код. Это замечательно, но все-таки я хотел бы услышать ответ на свой вопрос.
Ну, вот по поводу инфраструктуры как код. Это одна из вещей, которые точно так же сейчас выстреливают. Я бы сказал так, компании, которые не пользуются этой технологией или хотя бы не начинают пользоваться, они, в конце концов, очень быстро проиграют и просто не выдержат конкуренции. Ну, потому что основная проблема здесь – это воспроизводимость вашего environment, воспроизводимость того, на чем вы тестируете, воспроизводимость того, на чем вы запускаете. Неважно, это будет Linux, Windows, что угодно совершенно. Вот. То есть это должно быть, вот, лежать в репозитории, там, шаблон, неважно, что вы Ansible используете, там, Azure Resource Manager, да, шаблон, что угодно. Но это должно лежать как код, да, вы должны его править там, и после этого деплоить по нему и проверять, что он сам деплоится хорошо. Ну, то есть без этого уже просто невозможно, мне кажется, сейчас жить.
Я хочу добавить две вещи. Первая вещь заключается в том, что если мы следуем канонам инфраструктуры как код и храним описание инфраструктуры в репозитории, будь то именно либо какое-то описание декларативное, то есть мы хотим то-то, 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 и какая-то система, там тот же Ansible пойдет и эти ресурсы создаст. Или может быть именно описание а-ля JSONet, то есть мы можем на шаблонах что-то напрограммировать, да, и описать именно алгоритм получения конкретного результата. Это тоже возможный сценарий. Вот. В чем смысл? Как только мы это все дело засунули в репозиторий, в систему контроля версий, мы четко понимаем, во-первых, что было какое-то время тому назад, и вторая история, мы можем сразу проводить аудит, кто вносил изменения. Это очень мощные инструменты.
Абсолютно соглашусь с этим комментарием, действительно очень важно, особенно для выявления проблем, чтобы понять, а что сделали, чтобы возникла эта проблема. Это очень важно, да.
Может быть такое, что для каких-то компаний мой любимый вопрос, инфраструктура как код, может быть не нужна или слишком дорога для внедрения и эксплуатации?
Ну, так никто не обязывает пытаться сразу построить самолет. Можно начинать с каких-то маленьких шажков. То есть сначала описать, например, содержимое установочного пакета твоего приложения и деплоиться на какую-то платформу, которая абстрагирует тебя от каких-то нижележащих вещей. Да? То есть какая-нибудь там облачная платформа там, или Kubernetes какой-нибудь, да, то есть там тебе не нужно думать о, там, условно говоря, настройке серверов, да, по мере развития проекта, соответственно, ты уже будешь в эту историю затягивать те новые ресурсы, которые у тебя будут появляться, которые будут нужны для решения твоих задач, и таким образом будет строиться инфраструктура твоей мечты.
Угу. Давайте так сделаем. Я Владимиру задам вопрос, и потом Георгу. Значит, Владимир, смотрите, небольшая компания, допустим, не знаю, 50 рабочих станций, 4 сервера, компания не занимается IT, Microsoft Windows, Active Directory, все как положено, доступ в интернет, там, не знаю, по одному, пусть по одному каналу, да? Вот. И как нам инфраструктуру вот такой маленькой компании описать как код, и какие для этого необходимы знания, какие необходимо будет использовать для этого инструменты?
Ну, я уточню вопрос. Мы хотим описать инфраструктуру этой компании для нее самой, или мы просто делаем продукт, который предполагается будет работать в этой компании?
Мы вот делаем инфраструктуру как код и делаем это непосредственно для этой компании. И, скажем, сценарий, предполагаемый сценарий использования, вообще посмотреть, познакомиться с DevOps на таком очень компактном примере, это раз. И, во-вторых, будем считать, что у нас есть флешка с репозиторием вот этой вот инфраструктуры как код этой компании, из которой в случае какого-то апокалипсиса мы переедем в Японию и там мгновенно развернем точно такую же компанию со всеми ее серверами и рабочими станциями. Как это будет выглядеть в случае с типичной небольшой инфраструктурой?
Боюсь, что вопрос гораздо, ответ будет гораздо длиннее, чем вопрос. Вот, да, значит, если мы все-таки говорим о разработке, да, и там, как мы хотим, как разработчики, сделать такую инфраструктуру, и какие инструменты мы будем применять для этого, да, то понятно, значит, сейчас, ну, все-таки идет речь о том, что мы on-prem сервера, так сказать, наверное, не очень имеет смысл делать, хотя это тоже возможно, если мы говорим про Windows. Существует прямо Windows Deployment Services, есть скрипты, после которых можно, значит, использовать для развертывания фактически готовой инфраструктуры и уже сразу конфигурировать и домен-контроллеры, и все, что хотите. Значит, как управлять этим процессом? Ну, существует продукт, который называется, который раньше вы, может быть, слышали под названием TFS, сейчас он называется Azure DevOps, соответственно, облачная версия Azure DevOps, а on-prem версия Azure DevOps Server, вот, который, в принципе, делает то же самое. И, опять же, используя CI/CD пайплайны, которые там присутствуют, можно сделать вот такое разворачивание. Хотя, естественно, более эффективно, наверное, это сделать уже в облаке, используя виртуальные, хотя бы виртуальные машины. И для этого есть там ряд инструментов для создания шаблонов и потом разворачивания как инфраструктуры за код.
Насколько долгое время займет описание в виде кода инфраструктуры такой небольшой компании?
С нуля.
Боюсь, что если мы, опять же, говорим on-prem развертывание, и мы не хотим делать виртуальные машины, это будет сложнее. Если это будет on-prem развертывание, в принципе, оно не сильно займет много времени, особенно если мы эти виртуальные машины делаем в Azure, например, да, то мы можем просто сначала сделать эту инфраструктуру и сохранить шаблон, JSON-шаблон вот этой всего environment, включая там все разнородные ресурсы, которые там только есть, начиная там от виртуальных машин, лоуд-балансеров и все что угодно. И просто потом модифицируем этот шаблон немножко под себя уже и дальше продолжаем с ним работать.
Так, ну в этом случае, в случае использования облачных ресурсов, предполагается, что это небольшая компания, у них есть, допустим, 50 рабочих станций, а все сервера у них в облаке, и они работают с Active Directory и со всеми сервисами, которые им нужны, именно теми, которые хостятся в Azure Cloud. Все верно?
Ну, можно так, да.
А насколько нужно будет, сколько нужно будет потратить ручных усилий, чтобы вот буквально имея только флешку с описанием инфраструктуры в виде кода, поднять все это вместе? Сколько это займет? В часах это, в днях?
Ну, очень сложно говорить про часы и дни, потому что, опять же, зависит от квалификации людей. Да? Значит, если есть флешка, на которой описано, что это делать, положить в систему контроля версий и сказать «развернись», ну, это занимает, там, условно говоря, минуты, как бы, да. Вот. Если все-таки мы говорим о более-менее, так сказать, более сложной настройке, ну, все-таки несколько дней это займет, точная подстройка того, что мы хотим получить.
Какие-то вещи придется делать руками, я правильно понимаю?
Ну, руками, скорее всего, придется подстраивать этот шаблон по то, что проводить кучу экспериментов, потому что он создавал те ресурсы, которые хочется, и связывал так, как хочется. Вот. Ну, это, я думаю, что в любом... при использовании любого инструментария это придется делать.
Ладно, теперь примерно тот же вопрос Георгу. У нас наша любимая тема с импортозамещением. Есть организации, в которых Microsoft Windows используется практически нигде. Но так, навскидку, я могу сказать, что в ЗАГСах в России, во многих ЗАГСах стоит полностью линуксовая инфраструктура с CentOS'ом на рабочих станциях и с CentOS'ом на серверах. Примерно такая же маленькая инфраструктура. 50 рабочих станций, не знаю, 4 сервера, пусть они будут on-prem, ну, если хотите, пусть они будут в клауде где-то. Какие инструменты могут быть использованы для того, чтобы все это описать как инфраструктуру, как код? И какие инструменты могут быть использованы для развертывания такой среды?
Ну, я хотел бы внести два момента таких на обсуждение. Да? Во-первых, Роман, а мы начинаем развертывать с нуля, или нам нужно все-таки какие-то данные оттуда забрать со старой площадки?
Будем считать, что у нас данных нету. Ну, забрать данные со старой площадки – это третий вопрос.
Нет, это просто очень сильно упрощает задачу на самом деле.
Ну, хорошо, данных у нас нет.
Да, и вторая вещь, о которой я хотел бы сказать, то есть, вот, собственно говоря, о чем Владимир очень хорошо проиллюстрировал, да? То, что если мы написали инфраструктуру как код, положили на флешку и там забросили в долгий ящик в надежде, что там через год мы сможем с нее восстановиться, это так не работает. Потому что за все то время, вот что прошло с момента того, как мы написали эти плейбуки, там, стейт, там, не знаю, все что угодно, манифеста, да, прошло время, версии софта изменились, API облачных провайдеров изменились, и поэтому это получается флешка Шрёдингера. Мы не знаем, сможем ли мы с нее восстановиться или нет, и сколько усилий мы потратим на то, чтобы те старые описания привести к сегодняшним реалиям. И поэтому инфраструктура как код выстреливает именно в момент, когда у вас эта практика, она постоянно используется. То есть вполне вероятно, что для вот такой вот маленькой компании она будет избыточна действительно. То есть если вы эти манифесты не корректируете, как бы в процессе работы не используете, это работать не будет. Но если предположить, что там условно говоря сидит админ, который постоянно их актуализирует, да, то варианты какие? То есть, во-первых, сделать какие-то золотые образы для рабочих машин, для серверов, чтобы их можно было быстро перетащить, переналить. А в качестве, соответственно, у нас получается второй момент оркестрация, да, тут можно выбрать любой любимый инструмент, как бы Ansible попроще, он и для рабочих машин годится, и для серверов. Можно взять посложнее SALT, который все-таки в первую очередь система управления конфигурацией, именно конфигурацией плюс оркестратор. Ну и как бы есть еще такие достаточно олдфажные вещи, как Puppet и Chef. Как бы в Windows мире они заменяются вот как раз вот этой вот историей с Active Directory и групповыми политиками. Ну просто вот в Linux этого изначально не было, поэтому приходится жить вот так вот.
Угу. А сколько времени займет примерно описать инфраструктуру такой небольшой компании?
Ну, я опять же повторюсь, это зависит от степени сложности, то есть там можно и за вечер, если совсем просто, может быть это неделю займет. То есть здесь именно вопрос в том, что эта практика, она должна быть регулярной. То есть вот опять же мой кейс, да, то есть вот флешку положили с этими данными, через год вернулись, а оттуда ничего не работает, да, и какая тогда ценность в этом? Усложнить процесс?
Допустим, мы тестируем то, что данные, то, что описание инфраструктуры как код у нас валидное. Вот тестирование, развертывание, конфигурации, сколько у нас займет. Ну или какой-то апокалипсис у нас случился, мы переехали в другую страну и снова все развертываем. Сколько у нас по времени займет развернуться?
Смотри, предположим, что у нас все хорошо, да, и как бы у нас все актуально. Все написано без какой-либо специфики там, для облачного провайдера, да, какими-то общими шаблонами. То есть, в принципе, в идеальном случае развертывание займет считанные десятки минут, часов. В неидеальном случае, когда там чего-то там поломалось, ну, можно реально на отладку залипнуть, опять же, там, дни, недели.
Может такое быть, что развертывание всего руками займет меньше времени, чем разбирание граблей, которые мы получим в случае несовпадения версий, какого-то configuration дрифта, проблем с API.
Да, абсолютно
верно.
Во
многих случаях может быть быстрее просто накидать быстренько Active Directory, группы понасоздавать, ввести в домен, и вроде все уже работают. Или в случае с Linux инфраструктурой тоже там где-то там что-то натыкать в интерфейсе, и вроде как все поднялось.
100% это будет быстрее, потому что, значит, для того, чтобы создать инфраструктуру как код, нужно сначала там, создать ее руками, а потом описывать как код. Да, и, безусловно, создание руками, оно будет быстрее, но это будет неповторяемо. То есть, если нам нужно один раз это сделать, то, конечно, это проще сделать руками, без разговора.
Здесь еще какой момент. Инфраструктура как код, она в двух ипостасях существует. Да? То есть, во-первых, это именно повторяемость, то есть человеческий фактор никогда нельзя сбрасывать со счетов. Вот сегодня я сделал операции в порядке АБВ, завтра АВБ, и у меня все стало совсем по-другому. Да, это приводит потом к сложностям с отладкой и прочие неприятные эффекты. И вторая вещь, то что если у вас есть специалисты высокого уровня, да, то инфраструктура как код, она работает как документация. Ты просто открываешь репозиторий и сразу понимаешь, ага, настройки фаервола у нас такие, там настройки там ядра такие, и все понятно, не нужно бегать по сервакам, в панике пытаться вспомнить, какие настройки ты там применил неделю назад, как они там комбинируются с другими настройками, там, с другим софтом и все тому подобное.
Но в настоящий момент, насколько я понимаю, нет программного обеспечения, которое позволило бы из имеющейся инфраструктуры получить описание этой инфраструктуры как код, за исключением того, если у вас инфраструктура работает в облаке. В облаке вы пошли, экспортнули файлик, у вас все есть, да? И то это будет описывать только то, какие сервисы именно облака вы используете, но не будет затрагивать то, что у вас работает непосредственно на самих машинах, которые там развернуты.
Роман, абсолютно верно, потому что как бы преобразование инфраструктуры как код, то есть то, что у нас в репозитории лежит в конкретную инфраструктуру, оно как бы при нем информация теряется, да, то есть обратное преобразование можно сделать, там, каких-то частных случаях, но именно вот общего конвертера, который ты вот натравил бы там на свой пак bare metal серваков, и сказать, что, типа, программе, я хочу, чтобы было вот все в репозитории, это так не работает, к сожалению. То есть преобразование именно вот в сторону от нашей манифесты, в сторону той инфраструктуры, которую мы получим.
И плюс еще на это сверху накидывается configuration drift, когда кто-то пошел что-то сделал руками, естественно, это не внес. И если та часть инфраструктуры, которая была изменена руками, не описывается в описании инфраструктуры как код, то при следующем накатывании, да, не знаю, там Ansible или еще чего-то, SCCM пройдется. Они просто не заметят, что какая-то часть инфраструктуры была изменена, и она вообще не описана. Есть какие-то методы для того, чтобы максимально избегать configuration drift?
Да.
В таких системах?
Да, есть такие методы. Первый метод заключается в том, что мы договариваемся, что все ресурсы у нас иммутабельны. То есть, что это означает? Вот мы создаем какой-то сервер, например, да, мы его сразу приводим к какому-то определенному состоянию, там устанавливаем какие-то там сервера в смысле программы, там подкладываем какие-то конфигурационные файлы. Идеальный вариант, когда мы этот сервак разворачиваем из золотого образа, там AMI у Амазона, там, или там, не знаю, там какие-то другие у других облачных провайдеров, или там у VMware какой-нибудь, там, не знаю, ISOS, Bootstrap, неважно. То есть мы сразу поднимаем сервак в понятном состоянии. Если мы хотим это состояние изменить, мы не пытаемся изменить его, да, а мы этот сервак убиваем и заказываем новый, с уже новым состоянием. То есть это получается как бы реализация принципа pets versus cattle, да, то есть они становятся для нас котом, эти ресурсы, и мы особо не переживаем по поводу того, что они умирают. То есть, в принципе, это мейнстрим направление для всей индустрии. Тот же Kubernetes об этом, да, то есть у нас контейнер родился в каком-то состоянии, да, если мы хотим новую версию, мы старые убиваем, создаем новые, и никакого configuration drift нету. Вторая вещь, которая решает эту проблему, ну, отчасти, да, это правило, что все по возможности манипуляции должны быть идемпотентными. То есть они не имеют каких-то сайд-эффектов, и если мы пытаемся, например, в случае Ansible прокатать playbook повторно, то он никаких изменений не произведет, если предыдущий запуск был успешный.
Владимир?
Ну, я соглашусь, я уточню так. Чтобы это все работало, да, чтобы изменить вот эти дрифты конфигурации, нужно исключить, ну, в принципе, я повторюсь, что Георг сказал, да, но нужно исключить возможность копаться руками в environment. То есть, если никто не имеет возможности копаться руками в любом environment, без исключений, то и все управление идет, опять же, через вот нашу систему, которую мы используем для инфраструктуры за код, то все будет под нашим контролем. Любое изменение, значит, оно проходит только через инфраструктуру. не обязательно пересоздавать, я тут немножко не соглашусь, как бы, да, в некоторых случаях, как в Kubernetes, да, мы пересоздаем заново все, как бы, да, но это не обязательно делать, можно на существующую, там, условно говоря, сервер накатывать какие-то дополнительные там конфигурационные изменения, но главное, чтобы это происходило со стороны вот нашей системы Infrastructure as a Code, как вот Георг сказал, playbook запускается еще раз, да, и он, если система отличается от того, что написано в плейбуке, там, то, соответственно, он приводит ее к состоянию, которое он должна быть. Повторное накатывание, проигрыш этого плейбука, он, значит, не меняет эту систему абсолютно. И таким образом мы можем защитить себя вот от этих от дрифтов конфигурации. Еще раз повторюсь, не дать ходить туда руками.
Смотрите, значит, в идеальном сферическом мире инфраструктура как код будет делать следующее. Она будет разворачивать сервер, разворачивать сервисы, дальше будет делать сел этого образа AMI или там еще какого-то формата виртуальных дисков для облака, паковать его или будет использоваться какой-нибудь пакер или что-то в этом роде. И дальше непосредственно с этого образа будут раскатываться сервера, и непосредственно на этих серверах уже никакого configuration дрифта не должно быть, потому что после развертывания дополнительной конфигурации на серверах производиться абсолютно не должно, и инженеры доступа на эти сервера иметь не должны ни под каким предлогом. Логи они видят, и им этого достаточно должно быть. Я правильно все понимаю? В таком сферическом идеальном вакууме.
Ну, абсолютно верно, да. Я бы только еще разделил два больших сценария, да. Когда мы сейчас обсуждаем, ну, вот мы имеем в виду какую-то абстрактную компанию, небольшую, которую мы описываем, да, я бы принципиально бы разделил два сценария. Первый сценарий я рассуждаю с точки зрения разработчиков, да, то есть я делаю свой программный продукт, и, безусловно, мне нужно этот программный продукт тестировать, и для его тестирования я создаю этот environment, используя Infrastructure as a Code. Но деливерю я не environment, я деливерю продукт мой, да, который, если он там работает не в облаке, мой заказчик должен установить в своем environment. Это один сценарий. Если мы говорим про сценарий, у нас нет разработки, у нас есть какая-то компания, которой нужно поднять инфраструктуру, ее сопровождать и обеспечить то, чтобы там, в дальнейшем она была под контролем, значит, администраторов, условно говоря. Да? В этом сценарии, хотя это тоже можно сделать как Infrastructure as a Code, я бы все-таки понимал, что это может быть совсем другой способ применения. Может быть, в этом случае для то есть слово повторяемость тут уже не очень актуально, потому что это живой environment, его никто не собирается пересоздавать с нуля, и, может быть, здесь нужно будет больше уделить внимания резервному копированию, как бы, да, но опять же, любые изменения конфигурации в этот environment, особенно если компания растет, то, конечно, нужно, чтобы он происходил централизованным, контролируемым способом, а не руками. Но это вот для меня, по большому счету, принципиально два разных сценария Infrastructure as a Code, и к ним нужно относиться по-разному.
Да, я как представил, как у нас будет убиваться контроллер домена и развертываться на него из sealed образа новый. Думаю, Windows-администратора хватил бы инфаркт от такого жестокого обращения.
Ты знаешь, на самом деле, извините, при условии, что их там у тебя в системе должно быть 5, 6, 8, 10, в зависимости от количества, это на самом деле уже не такая страшная вещь, и, на мой взгляд, это немножечко ретроградство. Потому что, ну да, у тебя хорошо, у тебя разворачивается контроллер домена, он подключается, он авторизуется, и что? Ну, как бы, если у тебя правильно настроен весь процесс деплоя и доставки этого сервиса, то у тебя просто будет по тому же самому IP-адресу новая машина, чистая, свежая, куда там через там, 15 минут сама система Active Directory реплицирует все свои данные, и люди смогут ходить. И вот, ну как бы, если у тебя умер весь, все контроллеры домена, да, и тогда да. Но, честно сказать, я с трудом себе представляю, насколько надо сильно замучить эту систему. Ну, понятно, да, там, что при желании можно все что угодно сделать, вот, чтобы убить насмерть контроллер домена. Вот. Поэтому мне кажется, что сейчас это уже как раз не такая должна быть страшная вещь, как ты описываешь. Ну и, коллеги, на самом деле, мне кажется, что мы опять отвлекаемся от того, о чем я надеялся, что мы сегодня поговорим, а больше о конкретике. Вот. Я бы хотел, на самом деле, вернуться к немножечко к началу и попросить сначала Георга, а потом Владимира рассказать на каких-то best practices и классических примерах, где можно использовать инфраструктуру как код, где максимальный дает эффект от CI/CD. Ну, давайте, наверное, начнем все-таки с инфраструктуры как код. Мы все-таки там ближе к инженерии. Вот, и я бы хотел, чтобы Георг нам рассказал про какие-то классические примеры применения там, с разбором каких-то шаблонов использования и чего, и самое главное, чего делать не надо.
Ну, как бы типичное применение какое, что мы IT-компания, у нас есть разработчики, и, соответственно, мы хотим постоянно создавать какие-то новые окружения для того, чтобы тестировать какие-то фичи или, может быть, показывать их внешнему или внутреннему заказчику. И тогда вот эта вот история с инфраструктурой как кода, она прямо выстреливает очень хорошо, потому что у нас очень большая динамика, и нам как раз нужна вот эта повторяемость. Вот. В качестве инструментов очень хорошо заходит, соответственно, как раз GitLab. В пайплайне мы строим обертку вокруг какого-нибудь Ansible или Terraform, например, или пользуемся сразу интеграцией с Kubernetes. И, в общем-то, это сразу закрывает эту историю. Здесь главный момент, чтобы все пайплайны были правильно написаны, и, соответственно, эти окружения, они были достаточно изолированы друг от друга, чтобы, не дай бог, мы при запуске пайплайна не могли соседние каким-то образом сломать.
Вот ты сказал интересную фразу. Главное, чтобы пайплайны были правильно написаны. Какие типичные ошибки ты встречал за свое общение с данным продуктом в написании пайплайнов?
Честно скажу, пайплайны хорошие писать сложно, потому что для них нет никаких средств тестирования. Плюс у GitLab есть такая очень интересная особенность, что он берет пайплайн, который лежит описан в файлике gitlab-ci.yaml. Это, по сути, YAML, в котором внутри мы пишем bash-инструкции, там включаем какие-то докер-образа, которые какую-то функциональность выполняют. И пайплайн выполняется конкретно для той ветки, то есть этот файл берется из той ветки, конкретно которую мы сейчас запушили. И это прямо вот такая большая боль, потому что приходится поддерживать версионность всех этих файлов общую, так как разработчик может этот файл поменять как-то ненароком, да, и сломать пайплайн, например. Вот. Буквально вот недавно появилась еще опция, что можно запретить изменение этого файла разработчиками там, через дополнительные механизмы GitLab, код owners, например. Да. Я уже не говорю о том, что вообще, в принципе, как бы этот файл запрещен для изменения в мастер-ветке, потому что мы там катимся на продакшн. Вот. Но в целом с ними достаточно сложно работать, то есть проще было бы, если бы пайплайн лежал в каком-то внешнем ресурсе, как там сделано у других систем, у того же Jenkins, например. То есть, в чем смысл? Ты можешь построить пайплайн, да, и версионировать его параллельно с кодом. Это как бы история GitLab, да. Можешь построить пайплайн, он не зависит от того, какой конкретно код у тебя лежит в репозитории. Это уже получается такой legacy путь, который Jenkins, например, предлагает. Хотя, конечно, он тоже умеет подцеплять из репозитория конкретный Jenkins файл, если это необходимо. Вот, как-то так получается. Буквально недавно еще появилась такая интересная опция в GitLab, которая позволяет GitLab CI файл инклюдить из какого-то внешнего ресурса. И это как раз вот, вероятно, тот путь, который правильный, потому что тогда те ребята, компании, которые умеют это все дело писать, могут написать какие-то типовые сценарии развертывания, а уже разработчики конкретного модуля могут выбрать из этого каталога те варианты пайплайна, которые максимально их устраивают.
Хорошо, мы сделали, залили код в GitLab. У нас, ну, допустим, мы используем Ansible. Расскажи, пожалуйста, по поводу, ну, немножко по поводу, как правильно идеологически использовать Ansible и на какие вещи надо смотреть, обращать внимание, прежде чем вообще туда соваться и писать там плейбуки.
Ну, смотри, для начала надо научиться с Ansible работать вне зависимости от GitLab, наверное, да, потому что есть определенные best practices по тому, как его использовать, да, то есть это написание ролей, это некие модули, которые можно подключать в различные плейбуки, которые могут, например, реализовывать установку какого-то конкретного вида софта. То есть, например, мы хотим везде устанавливать Nginx, да, мы знаем, что у него есть какой-то набор конфигурационных параметров, и для того, чтобы не копипастить, мы, соответственно, берем и пишем роль. Тестирование ролей, так как это получается вот такой вот некий вариант библиотеки кода, да, это отдельная головная боль. Очень хороший доклад я могу порекомендовать от ребят из EPAM. Они используют утилиту молекула. Собственно говоря, в чем смысл? Что они просто в молекуле эту роль инстанцируют с какими-то параметрами, проверяют, что она делает то, что должна делать, ничего иного, и после этого как бы можно ее отдавать, там, например, внутренним разработчикам для эксплуатации. Соответственно, вокруг роли мы строим playbook, да, то есть это некая императивная последовательность действий, которую выполняет Ansible, в зависимости от задачи, понятно. И тут момент такой, что, как правило, плейбуки используются либо для того, чтобы подготовить некую среду, то есть такой вот bootstrap. Тогда, в принципе, все эти истории про идемпотентность, они не очень интересны, да, то есть подготовили, среду попользовались, ее выкинули, да. И вторая история, что Ansible – это достаточно мощный инструмент именно автоматизации, причем в широком смысле этого слова, да, и управление конфигурацией – это только некое подмножество всей этой истории, да. И мы можем строить, например, плейбуки, которые, там, не знаю, миграции базы данных делают, например, да. То есть такая опция тоже возможна. Единственное, что, опять же, это все нужно тестировать, потому что продукт сложный, модули меняются со временем, и в какой-то момент времени просто можно получить не совсем тот эффект, который ты хочешь. А самая такая интересная вещь с Ansible, это когда ребята пытаются его использовать вместо Bash, да, то есть пытаться на нем программировать какие-то программы, используют постоянно модули command, и это на самом деле прямо боль, потому что, как говорится, нужно под каждую задачу выбирать подходящий инструмент. И зачастую, вот вместо того, чтобы тащить Ansible со всеми его зависимостями, можно там просто написать какой-нибудь маленький bash-скриптик на 3 строчки. Ну, мы прекрасно понимаем, что bash-скриптики грамотно тоже сложно писать, там это надо много опыта и тоже тестирование. Или там, например, скриптик на Python, который выполняет ту же самую функциональность. Ну, соответственно, вот дальше получается, мы получили, скажем, например, некий playbook, который занимается, разворачиваем какой-то инфраструктуры, настройкой серверов, передаем ему какие-то параметры, определяем, да, там, например, там имя окружения, и после этого мы можем его спокойно встроить в пайплайн, просто его оттуда вызвав, соответственно.
Хорошо. А вот ты сказал, что нужно уметь пользоваться Ansible .NET. Расскажи, пожалуйста, какие есть best practices по тому, как правильно писать плейбуки. Там, по поводу ролей ты уже немножечко озвучил. Ну вот вообще, в принципе, расскажи, пожалуйста, нам о как начать учиться правильно готовить Ansible.
Я думаю, что здесь вариантов только 3, да. То есть, во-первых, это нужна практика. Те инструменты, за которыми мы не следим, и те, которые мы не используемся, это будет навык, который со временем просто потеряется. Вторая история, что это все-таки история про разработку. И для правильной разработки применимы именно на Ansible те же самые принципы, что и при разработки большой, назовем ее так, обычных программных продуктов, да, то есть и принцип KISS, да, и принцип DRY, принцип SOLID, то есть когда мы разбиваем задачу на какие-то маленькие подмодули, каждый подмодуль выполняет какую-то конкретную функциональность, мы эту функциональность ясно представляем, мы ее, соответственно, проверяем, что этот модуль именно ее реализует, и потом, как из маленьких кирпичиков, собираем решение под каждую нашу конкретную задачу. Вот. Естественно, есть некие best practice и guidelines, как использовать Ansible, да, там, например, очень большая боль это с переменными, да, то есть как там декомпозировать там хосты там по спискам, там с тегами, там как переменные назвать. Но, в общем-то, это все очень хорошо описано в официальной документации. Есть, опять же, набор типичных примеров ролей и плейбуков, куда можно посмотреть, как это все сделано. Вот, например, из таких больших программных продуктов, которые разворачиваются с помощью Ansible, я могу вспомнить OpenShift. Там написано оно вполне внятно. То есть можно использовать как пример для подражания. Вот. Ну и не могу не удержаться от того, чтобы не сказать, что у нас в Телеграме есть такой чудесный каналчик там, про Ansible, да, в котором ребята всегда подскажут, как надо делать или как делать не надо.
Хорошо. А ну вот мы как-то Ansible. А что есть из альтернатив? Ведь, насколько я знаю, Ansible у нас безагентский, и не всегда данный вариант подходит для использования.
Смотри, ты абсолютно прав, он безагентский, но есть несколько режимов работы у него еще дополнительных. Во-первых, это Ansible Pool, то есть это когда ты Ansible выполняешь не на машине администратора или в процессе пайплайна, да, а именно на целевом сервере. Он сервер скачивает репозиторий и начинает его на локальной машине Ansible применять. Ну, понятно, что этот сценарий, он не всегда приемлем, да, по понятным причинам. Вторая история, что у Red Hat есть продукт для централизации всей этой истории с Ansible под названием AVX, или в платной версии это Tower, то есть это некий центральный сервер, на котором мы можем через Git положить набор наших плейбуков и потом либо их объединять в какие-то цепочки выполнения, либо как-то снаружи их в нужном порядке дергать на выполнение тоже. Вот. То есть отчасти эта проблема решается. С другой стороны, это как бы все опять же в первую очередь про автоматизацию. Если нам нужны именно системы управления конфигурацией, то тут мне в первую очередь очень нравится SOLD, который тоже написан на Python. Он обладает кучей различных режимов работы, то есть есть режим работы как у Ansible, это SOLD SSH, то есть ходим либо с машины админа или с центрального сервера и применяем конкретное состояние на удаленную машину, либо есть вариант работы сервер-клиент и много всяких разных интересных вещей. И здесь как раз есть некоторый выигрыш, именно потому что вот когда у нас есть центральная машина, то именно она управляет всем парком серверов, и мы можем таким образом построить централизованную систему логирования вообще чего у нас в инфраструктуре происходит. С другой стороны, это иногда бывает проблемой, потому что всегда есть какой-то configuration drift, и понятно, что ты можешь загнать какой-то сервер в состояние, из которого он без помощи администратора выбраться не сможет. То есть не все. Ну, это как раз опять же к вопросу о том, как все написано, да, и к идемпотентности. Потому что в этом случае как бы, мы попали в какое-то состояние, да, там что-то сломали, и все, и ничего сделать не можем. Вот. Ну и плюс есть такой минус, то что как только мы коммитимся на то, что у нас есть какая-то централизованная история, то это та сущность, которую нам надо поддерживать, та сущность, которую нам нужно бэкопировать, и та сущность, которой нам нужно обеспечивать отказоустойчивость. Иногда это тоже бывает не очень приемлемо, ну и плюс такая система, она в целом более сложная. Из более старых систем, это опять же Puppet и Chef, они в Enterprise очень популярны, у них есть все необходимое для тестирования, разработки, там сертификации все, ну, как бы там Ruby внутри под капотом, поэтому мне они не очень нравятся, и это немножко мимо. И, в принципе, концепция такая, что если тебе нужно, например, деплоить какой-то свой софт, да, там, свой собственный продукт, то наиболее правильным методом является именно написание модуля ко всем указанным сервисам, назовем это так, да, средствам. Что будет делать модуль? Да? Модуль знает, какая конкретная версия стоит на системе, и знает, как перейти в следующую версию, если это необходимо. Потому что как бы само понятие состояния, да, оно достаточно ограничено. То есть вот у нас есть какой-то набор состояний, да, а переходы-то между ними, если они не описаны в существующих каких-то библиотеках, да, то их нужно реализовывать самостоятельно. От этого никуда не деться. Ну и плюс как бы есть еще история, что не всегда Ansible нужен, да, то есть если мы, например, разворачиваемся в каком-нибудь облаке, опять же, мы можем подготовить набор каких-нибудь золотых образов каким-нибудь способом, который понятен конкретному администратору-разработчику, тем же пекерам, например, да, и просто пользоваться либо более высокоуровневыми инструментами а-ля Terraform, либо пользоваться теми средствами, которые предоставляет само облако для создания в нем ресурсов. То есть, например, для Amazon это будет CloudFormation. Единственное, что я тут вообще ничего не могу сказать про виндовый стек и про Azure, но это, я думаю, Владимир может подсказать.
А у меня такой вопрос. А является ли Salt более новой замены для Puppet'а и Chef'а? Или это все-таки несколько отдельная сущность?
Я бы сказал, что скорее да. То есть вот эти четыре продукта, они очень четко бьются на две категории. То есть вот есть Ansible, который именно автоматизация, да, то есть в широком смысле этого слова, то есть автоматизация чего угодно. Есть именно вот Salt, Chef и Puppet, которые в первую очередь, на мой взгляд, ориентированы на управление конфигурацией. Причем не просто конфигурацией именно там конкретные сервера, а конфигурации в смысле инфраструктуры.
Можешь как-то развить свою мысль, потому что я, например, не очень уловил разницу.
Ну, смотри, например, ты хочешь заавтоматизировать, там, условно говоря, создание новых баз данных с наливкой бэкапа. Ansible для этой задачи подойдет лучше, потому что там есть, соответственно, модули там, для работы с SQL, там все прочее. То есть он последовательно пробежит некий набор шагов, и ты получишь конечный результат, то есть развернутая база данных. Да? Salt, он все-таки больше именно про состояние. Да? То есть вот, что такое состояние? Это вот есть там, например, некий файл с каким-то набором параметров, который лежит на там, каком-то подмножестве машин. Это конфигурационный файл какого-то сервиса. Да? И получается, что это именно задача управления конфигурацией. Если ты захочешь, например, налить с помощью Salt'а базу данных, вот именно вот чтобы с какими-то фикстурами, да, то тебе, скорее всего, придется написать модуль к нему, который как бы инкапсулирует вот эту всю последовательность шагов. То есть это как раз будет переход между состояниями. Конечным состоянием будет именно наличие базы данных с конкретными данными внутри.
Понял, хорошо. Очень интересный рассказ, Георг, спасибо. И я бы на самом деле теперь хотел попросить Владимира описать, что же есть у Microsoft аналогичное. Или как вообще Microsoft предлагает среднестатистическому инженеру в Enterprise, ну понятно, что есть у нас любимое Azure облако, но как Microsoft предлагает жить в on-premise инфраструктуре инженеру в парадигме инфраструктуры как код. То есть какие есть для этого инструменты, ну и так далее.
Ну, я, наверное, начну с немножко более общих вещей, как бы, да, и потом мы все-таки именно в on-prem инфраструктуру как код рассмотрим. Microsoft для, вообще, как бы мы все-таки говорим больше о разработке каких-то конечных программных продуктов, да, и вам известно такое слово, как TFS, Team Foundation Server. И, может быть, это будет откровение для многих слушателей, но, собственно говоря, Team Foundation Server – это не о технологиях Microsoft больше. И, собственно говоря, поэтому год назад Microsoft переименовал этот продукт в Azure DevOps и, соответственно, как я уже говорил, в его он прям версия Azure DevOps Server. Парадигма, которую сейчас делает команда, разрабатывающая Azure DevOps, она заключается в том, что мы делаем инструментарий, который позволяет писать программные продукты, используя любой язык программирования, и который будет работать на любой платформе. Ну и, соответственно, деплоится и все, что с этим связано. И, собственно говоря, с точки зрения пайплайнов, существует та часть, которая называется Azure Pipelines, то есть тот модуль, который занимается пайплайнами в бывшем, так сказать, TFS. Это достаточно гибкая инфраструктура, которая обеспечивает, в первую очередь, управление агентами. И, естественно, агенты, они многоплатформенные, они могут работать на macOS, на Windows, на Linux. И вторая часть — это некоторая из коробки набор. То есть, если говорить совсем примитивно, да, есть агент, на котором исполняется пайплайн на конкретной машине, на которой агент стоит. Да. Есть некоторый оркестратор, который управляет всеми этими агентами. Вы описываете ваш CI/CD-пайплайн в YAML-файле, и, соответственно, этот вот скрипт исполняется на всех агентах сразу. Есть инфраструктура так называемых тасков, которые, собственно говоря, исполняются. Да. А библиотека этих тасков, которые предоставляет Microsoft, она достаточно объемная. Да, в том числе там существует поддержка и Ansible, и Terraform. И если мы говорим о поддержке Azure, то это в первую очередь Azure Resource Manager, то есть тот способ, которым правильно создавать ресурсы в идеологии Infrastructure as a Code. И плюс ко всему используется понятие версионирования этих всех тасков. Да? То есть известная проблема, когда вы пишете свой пайплайн, там завтра разработчик этого конкретного модуля, там, не знаю, который поддерживает Kubernetes, например, он берет и там улучшает что-то у себя, да, и ваш пайплайн может сломаться. Чтобы этого не произошло, значит, все таски версионируются, да, и если ваш пайплайн привязан к конкретному версии, к конкретной версии этого таска, то, соответственно, он ровно с ним и будет работать. Вы должны явно будете переключиться на новый. Вот. И если говорить о том, что приходит из коробки, если вы ставите, неважно, у себя в дата-центре Azure DevOps сервер или используете облачный, то это в первую очередь большой объем, большое количество разнообразных тасков, которые поддерживают в первую очередь Kubernetes, во вторую очередь Azure как таковой, потому что Microsoft активно продвигает, естественно, использование своего облака, в первую очередь это удобно для тестирования. И, в принципе, значит, если вы хотите просто управлять on-prem вашей инфраструктуры, то, соответственно, Desired State Configuration, PowerShell скрипты, все это там тоже, естественно, поддерживается. Ну, опять же, существуют различные способы управления всем этими процессами сборки и деплоймента, да, то есть так как есть агенты, то существует некоторая гибкий подход. Значит, если вам нужен безагентный метод, условно говоря, вы на каком-то одном там облачном, пускай даже агенте, выполняете тот же Ansible, да, который ходит к вашим уже там машинам и что-то делает в вашей инфраструктуре. Или вы можете комбинировать эти подходы, там, да, устанавливать агент на хоть на все сервера в environment, да, и на них что-то запускать, мы это активно используем, например, при тестировании, да, то есть мы, значит, на каждый сервер в environment устанавливаем нашего агента и тестируем наш же софт, потому что нам нужен доступ вот к этой сложной инфраструктуре изнутри, да, то есть на каждом сервере, там, в зависимости от его роли, мы что-то свое запускаем специфическое. Вот. Конкретно я бы не сказал, что Microsoft активно вкладывается в вот там, например, тот же Ansible, там, да, они просто дают возможность другим это писать. Основной, конечно, фокус это Kubernetes и Azure Resource Manager. Но кроме этого существует много инструментариев, такие как, ну, слияние произошло, да, значит, то, что называется System Center. Продукты, управляющие серверами под Windows, да, они интегрируются в Azure портал, и вы фактически видите уже общую картинку гетерогенного вашего environment, который может состоять как из облачных серверов, так и, соответственно, он прем серверов. Вот. И, соответственно, вы, значит, можете проводить и аудит, и накатывать какие-то изменения, чтобы соответствовать модели вашего политики каких-то, значит, принятой в вашей компании. Вот. Но, опять же, тут я бы не хотел мешать просто управлению инфраструктурой компании и именно вот практики DevOps, которые мы применяем при разработке программных продуктов, потому что, опять же, очень разные сценарии.
Я, Владимир, извини, можно я вклинюсь немножко? Но на самом деле там разработка продуктов и выкатка продуктов с Microsoft, я, честно сказать, вот сколько я там плюс-минус в IT живу, все равно, ну, на мой взгляд, опять же, повторюсь, это мое личное мнение, это то, что сложилось за мою IT-практику. В основном, когда у тебя есть продукт какой-то на Microsoft, у тебя все равно к ней идет обычно достаточно большая инфраструктура, в том плане, что все-таки Microsoft — это компания, ориентированная в основном на Enterprise. Основное все-таки, опять же, на мой взгляд, потребитель серверной инфраструктуры Microsoft — это, опять же, Enterprise, причем достаточно такой уже, ну, я не побоюсь этого слова, что местами достаточно сильно закостенелый, вот, и использование, и, опять же, на мой взгляд, DevOps-практики в инфраструктуре Microsoft, они очень тесно связаны именно с администрированием инфраструктуры, ровно потому что там управление доступами, которое там в Linux по сути настраивается на каждой машине свое, в Microsoft это там 99% это Active Directory. То есть вот я бы хотел, может быть, спросить тебя про то, как, какие есть сейчас инструменты у Microsoft и какое видение пути, наверное, да, вот простому инженеру, куда идти для того, чтобы применять практики инфраструктуры как ОК, DevOps при администрировании именно инфраструктуры Microsoft. Объясню, ну, как бы, давай немножечко на примере, может быть, будет проще понятно. Есть у нас там средняя компания, там, например, 1000 человек работников, есть там десяток серверов с 1С, там какой-то там пяток баз данных, почтовый сервер Exchange, какой-то внутренний SharePoint портал, все это по каким-то внутренним причинам безопасности крутится on-premise, и в идеале возьмем, что все это еще крутится на Hyper-V. Вот, соответственно, куда смотреть, как бежать для того, чтобы именно там прийти к тому состоянию, как вот мы обсуждали выше, о том, что я захожу, там, грубо говоря, в своем там, Visual Studio, правлю ямловские файлики или какие-то описания конфигурации, закатываю их там, в TFS, например. Кстати, отдельный вопрос, можно ли сказать, что TFS является неким аналогом GitLab? Вот. И, соответственно, чтобы потом у меня эти изменения раскатились на все мои сервера.
Ну, я принципиально все-таки еще раз различу эти два сценария. Да? Значит, можно ли назвать TFS аналогом GitLab или GitLab аналогом TFS, ну или Azure DevOps, это вот как бы слушатели пускай судят. Да, понятно, они выполняют примерно одну и ту же роль. Но я еще раз подчеркну. Да, значит, я принципиально разделяю процесс разработки программного обеспечения и процесс вот, управления сетью, значит, предприятия и инфраструктуру как код. Для этих целей она разная. То есть, вот если я управляю предприятием, я инженер, который отвечает, IT-инженер, который отвечает за работоспособность этих серверов, Active Directory, там, не знаю, Exchange, еще там что-то стоит, да, то, скорее всего, значит, я бы применял бы инфраструктуру как код для изменения конфигурации только. То есть эта система установлена, да, сервера поставлены, они как-то сконфигурированы, и дальше, так как инфраструктура может быть достаточно большая, мы можем использовать PowerShell, Desired State Configuration, мы можем, если это Hyper-V, использовать System Center, Virtual Machine Manager для создания правильных образов для новых серверов, мы можем использовать Windows Deployment Services, который тоже свой состав там, Windows, да, для того, чтобы сделать там 2-3 образа типичного сервера и на новую машину накатывать хоть домен-контроллер, хоть что угодно, с нуля в правильной конфигурации. Да? Но это все-таки не задача, которая решается ни GitLab и ни Azure DevOps. Вот, они все-таки используются скорее для другого. Для именно администрирования вот, инфраструктуры конкретного предприятия, да, безусловно, можно использовать, там, положить в source control PowerShell-ные скрипты, относиться к ним как коду, фактически описывающему ваше окружение, и, соответственно, ну, можно даже запускать, конечно, значит, из Azure Pipelines, вот, да, и результат будет точно такой же, но я бы все-таки, я думаю, что большинство администраторов Windows, они этим не будут заниматься, опять же, в силу какой-то закостенелости, существует просто куча продуктов, которые помогают администрировать большие деплойменты на основе Windows, включая там назначение групп даже внутри активной директории, и мы такие продукты делаем, там, да, включая восстановление, ну, то есть вот, опять же, я бы сказал, что вот в этом применении практики DevOps, они немножко по-другому выглядят, не в том ключе, о которых мы их обсуждаем сегодня. Это прям вот совсем отдельный мир. Вот.
На самом деле я соглашусь, потому что вот получается история, что любое администрирование, да, это по сути перевод некой инфраструктуры из одного состояния в другое, и зачастую вот этот переход нужен всего лишь один раз, да, и его достаточно сложно описать в терминах каких-то декларативных систем, да, то есть, опять же, давайте возьмем пример миграции баз данных, да, то есть, если мы не разрабатываем коробочный софт, который будет именно тиражироваться, там, миллионами, да, то, как бы, отмигрировали один раз, и все, да, я же не говорю о том, что когда вот там Роман спрашивал про описание инфраструктуры предприятия как код, я не просто так задал вопрос про бэкапы, да, потому что это все круто, когда именно у нас есть либо какой-то стейтлесс без состояния, да, либо какая-то иммутабельность, да, то есть вот опять же там взяли, пошли в облако, там заказали серваки, потом они стали не нужны, мы их выкинули. А любые данные, да, это получается именно история, что они есть, и они как-то эволюционируют вместе с самим предприятием, самой корпорации, да, и как бы это очень тяжело грамотно выразить именно в виде кода. То есть это не невозможно, да, но вот пока как бы это очень трудоемко получается.
Ну, даже как раз я бы вернулся к тому, действительно, а имеет ли это смысл, да, то есть это вот действительно вопрос изменения конфигурации. И в крупных компаниях, на самом деле, действительно, там, делают скрипты, которые описывают любые изменения и тестируют их и так далее. Но не знаю, там, разворачивание нового сервера — это достаточно редкая процедура и операция, да, уж тем более нового сервера Active Directory. Если не идет речь о каком-то там падении железа, которое нужно срочно заменить, или каком-то там массовом апгрейде железа там вот. Но опять же, если используется Hyper-V, ну это просто миграция виртуалки на новый хост, заранее подготовленный, и все. То есть, ну, мне не кажется, что вот в этом ключе имеет смысл говорить об инфраструктуре как код. Вообще просто, так сказать, это вот неоправданно в данном случае. Если мы говорим про компанию, допустим, как наша, которая зарабатывает коробочный софт, для того, чтобы протестировать наш софт в environment, который будет выглядеть как environment наших заказчиков, нам нужно создать таких вот виртуальных компаний, ну, штук 50 в разных вариантах, в разных конфигурациях, с разным количеством серверов, и это сделать, кроме как через инфраструктуру как код, просто невозможно. Ну, то есть нужно действительно один раз это описать, подставляя различные параметры, а сейчас нам нужно 3 домен-контроллера и 2 сервера базы данных, ну, так утрированно говоря, да. Вот, ну, по-другому это вот будет мартышкин труд каждый раз все это пересоздавать заново. Но не в случае, еще раз говорю, управления существующей инфраструктурой предприятия. Там это просто вот стрельба из пушки по воробьям.
Ну, на самом деле, тут еще очень это перекликается с историей про так называемый NetOps. Это когда сетевики пытаются начать работать по этим практикам, писать конфигурации своих цисок как код. В принципе, это очень, на самом деле, крутая история, кроме одного нюанса, да, что нам нужно тестировать эти изменения, и, судя по всему, часть тех глобальных, скажем так, поломок, которые у нас были там за последние 10 лет, они именно были связаны с тем, что неудачно попробовали поиграть в NetOps и накатывали на живую не совсем верную конфигурацию. Ну, тем более, что, в общем-то, реально есть проблема тестирования конфигурации сетевых устройств, потому что ты не можешь просто взять и сделать там реально копию своего продакшена там со стыками с другими провайдерами, да, то есть здесь, опять же, все упирается в понимание тех процессов, что у тебя идут в железках, и как их модифицировать. Потому что подход а-ля «давайте мы сейчас что-нибудь быстренько напишем и попробуем применить», он не работает в принципе.
Я бы сказал, ну, еще бы расширил, да, что в случае управления предприятием более эффективна другая модель, когда происходит очень активный мониторинг того, что работает, да, и накладывается вот эта картинка, что мы выявили, что есть в инфраструктуре, на, значит, на какую-то политику. Да, вот Microsoft это успешно делает при помощи Azure мониторинга, который умеет мониторить как on-prem ресурсы, так и облачные. Да, их можно объединить в одну группу, условно говоря, и видеть общую картинку. И как только у вас появляется, не знаю, там какой-то локальный сервер, на котором админ сделал какую-то локальную новую учетку, там, добавил ее в администраторах, да, тут же срабатывает некоторая политика и показывает, о, тут несоответствие того, чего мы ожидаем. Да, или, не знаю, там на сервере появился там лишний диск. Там, ну, чего-то вот, любые совершенно описания этой инфраструктуры, они должны попадать под политику. Да, но это вот как бы в обратную сторону работает. Мы смотрим, что есть, как бы, да, и соответственно приводим в соответствие некоторые политики. Да, там можно написать скрипт, который будет реагировать на, не со, ну, так сказать, на нарушение политики и, там, не знаю, удалять этот сервер или еще что-то с ним делать. Но это уже другой вопрос. Но создавать вот именно сначала описание всего и создавать по описанию инфраструктуру тут просто не работает.
На самом деле в Kubernetes это работает. Одна из таких практик интересных – это описать те ресурсы, которые ты хочешь увидеть в Kubernetes, настроить внутри него какой-нибудь модуль, который умеет эти ресурсы создавать. Сейчас на слуху Tecton, Argo CD, Flux от компании Viv. Да? То есть это по сути CD пайплайн, который внутри вашего Kubernetes живет. Подключаешь к нему Git репозиторий, и он, соответственно, синхронизирует свое состояние с ним и создает те ресурсы, которые в этом репозитории описаны. Понятно, что иногда ситуация иногда выходит из-под контроля, что ресурсы не создаются, поэтому, вот как Владимир очень интересно рассказал, эти ребята, они придумали как минимум Viv, да, тулинг, который позволяет сравнить то, что у нас есть, и то, что должно быть. И уже на базе этого применять решение, как мы будем это все дело приводить к целевому состоянию. Потому что действительно может быть ситуация, что какая-то поломка, да, и автоматизированная система просто пасует. Ну, по разным причинам. Например, этот кейс просто не был изначально рассмотрен в ней, да, и тогда придется немножко замарать свои ручки и попробовать руками это дело поднять.
Можно классически вброшу. Смотрите, если у нас что-то уже где-то работает, и мы делаем configuration drift. Не знаю, в случае с Kubernetes мы закинули туда руками какой-то контейнер, какие-то там под у нас запустились и сервисы. И это не описано у нас нигде в конфигурации как код. Или то же самое мы сделали с любым другим кластером или с любой другой инфраструктурой. Соответственно, когда мы снова применяем на уже существующую работающую инфраструктуру конфигурацию ее, то она изменяет только то, что она же сама и создала. А то, что было создано руками, ничего не трогается. Вот, как мы с этим боремся, расскажите.
Абсолютно верно, для этого и нужен мониторинг. То есть как раз те утилиты, которые будут говорить, что «ага, у нас в инфраструктуре есть что-то лишнее, а давайте подумаем, что мы с этим будем делать». Как альтернативный вариант, да, опять же, можно свалиться в историю Ketl versus Pets и мутабельностью, да, то есть, например, задеплоили что-то в namespace ручками, да, а мы потом этот namespace просто убиваем целиком и создаем заново, да, и никаких проблем. Другой вопрос то, что это не всегда возможно именно по причине того, что там могут быть какие-то данные. Ну, то есть надо смотреть в каждом конкретном кейсе каждый раз заново.
Ну, я вот добавлю вот что. Принципиально я бы тут различал. Значит, я вот то, что говорил, оно валидно все для больших enterprise там, систем, построенных на Windows. Почему? Потому что Windows изначально не заточен на то, чтобы вот разворачиваться так легко и просто, как, допустим, Docker Image. Да? Если у нас есть софт, который уже успешно работает в контейнерах, то, естественно, нет смысла, значит, управлять этими контейнерами руками. Да? Гораздо удобнее устроить Infrastructure as a Code и управлять контейнерами там, через Kubernetes, через, вот, через pipeline. И при этом, естественно, отрезать доступ руками вживую, напрямую, значит, к контейнеру. Это принципиально другой подход к написанию, ну, к поставке программных продуктов. К сожалению, большие интерпрайзы, которые сейчас работают на Windows, они не очень готовы к запуску у себя контейнеров. Да? И как только они будут готовы, то, конечно, будут поставщики программного обеспечения раздавать свои имиджи в контейнерах, и, соответственно, это будет совсем другой способ и поставки, и управления, и развертывания, и более гибкий, и более описанный четко как инфраструктура, как код. Да? Значит, ну вот сейчас нет, этого еще не происходит. Если мы уже говорим о Kubernetes, у кого в компаниях он есть, да, то вот я бы тут все-таки пошел по пути отрезания прав доступа напрямую.
Владимир, можно я тут тоже, тут была такая фраза тобой сказана по поводу поставки в контейнерах и готового энтерпрайза. Насколько я знаю, очень часто Enterprise смотрит на то, что предлагают ведущие игроки, и здесь начинается игра в то, что мы подождем, пока вы предложите, а игроки, поставщики программного обеспечения, в частности, там, Microsoft, ну, честь сказать Microsoft, здесь вы там, впереди планеты всей для Enterprise. Вот, а вы там ждете, пока будет интерес со стороны заказчиков. Ну, вот у меня такой немножко каверзный вопрос, а когда я смогу скачать, например, Docker Image с AD-шкой и запустить ее там у себя в Kubernetes, например? Вот как-то, вот вообще будет ли это, идете ли вы к этой теме? Я знаю, что просто как минимум MS SQL есть уже в Докере, в официальном образе, и как вы сами по себе будете ли вы драйвить эту тему, будете ли вы как-то, или это из серии мы это будем делать, но к этому придут те, кто об этом знает и хотят.
Ну, я бы в первую очередь, во-первых, разделил себя и Microsoft, то есть я не отношусь к компании Microsoft, и я не знаю, когда Microsoft сделает AD работающую в докере, и будет ли делать вообще. То есть у меня есть предположение, что не будет. Да, но это именно потому, что AD, потому что это некоторая, ну, другая специфика. Вот. Тем не менее, вот я как раз являюсь, ну, так сказать, работаю в компании, которая является одним из крупных вендоров поставки крупных продуктов для крупных энтерпрайзов, который работает в большинстве под Windows. И действительно у нас стоит такая проблема, значит, если мы будем ждать, пока, значит, наши клиенты будут готовы у себя докер разворачивать, да, то мы, так сказать, не дождемся, и они просто, так сказать, пойдут к кому-нибудь другому или так и не будут использовать докер. Естественно, мы делаем варианты разные, в том числе, значит, мы продолжаем поставлять наш продукт в виде вот того же инсталлятора, который сам наш заказчик ставит у себя на серверах, но в то же время мы, естественно, разрабатываем какие-то другие подходы, и Docker Image в том числе, и просто какие-то готовые машины на маркетплейсах, в том числе Azure. Тут скорее интересен вопрос, все все-таки переходят в облако, неважно, Microsoft это будет, Azure или это будет Amazon, сказать, где разместить контейнеры, какие контейнеры, тоже, сказать, ну, не так важно, но все-таки это идет несколько в эту область, да, то есть у нас компании Enterprise, они все-таки подумывают о том, что не использовать в своем прем-дейта-центре, а использовать облако. И вот когда они переходят в облако, они уже, конечно, больше ориентируются на контейнеры. Поэтому мы, как разработчики, мы стараемся вот этот сценарий в первую очередь закрыть, а, ну, потом, если вдруг окажется, что они захотят у себя поставить контейнеры у себя в дейта-центрах, ну, окей, они тоже смогут это сделать. Ну, это опять же, да, это право зависит очень сильно от конкретного вендора, какую политику они ведут, и чего они ожидают, и чего они ожидают от этого бизнеса.
Ну, на самом деле, я бы еще тут очень разделил различные типы разработки, да, потому что можно разрабатывать коробочный софт, там, как операционная система, например, да, там, macOS, Windows, и, соответственно, к такой разработке одни подходы, да, одни критерии, ее нужно строить одним способом. Есть разработка коробочная продуктов, там, а-ля Ansible, да, то есть... Это уже немножко другая история, более гибкая, но все равно тоже накладывает свой отпечаток именно история, что нужно тянуть несколько версий, причем в долгосрочной перспективе выпускать для них патчи, багфиксы и так далее. То есть это тоже разработка требует определенного подхода. И есть еще вариант, да, то есть когда мы разрабатываем сами какой-то свой облачный сервис, там к нему какие-нибудь мобильные приложения, у нас в принципе нету легаси никогда, да, потому что мы его своевременно откидываем назад. А есть какая-то единая версия нашего софта, которая, например, размещена у нас на веб-сайте, и пользователи ею пользуются. То есть такое вот программное обеспечение, когда даже пользователи не знают, с какой версией они работают. Это тоже требует другого подхода. И у меня такое ощущение пока из разговора возникло, что TFS, он все-таки больше для легаси разработки подходит, а GitLab, например, больше вот для разработки вот такой вот веб-сервисов, которые бегут прямо по лезвию на крайней версии. Вот, что по этому поводу можете сказать, Владимир?
Ну, я категорически не соглашусь, потому что как раз, опять же, в силу того, что Microsoft все-таки пытается в том числе порекламировать свой Azure облако, как бы, да, значит, то разработка именно веб-сервисов, современная разработка для контейнеров — это основной тренд и для разработчиков, которые пользуются Azure DevOps, то бишь TFS. И действительно, то есть им приходится поддерживать легаси разработчиков, да, но у нас сложная структура, как бы, да, то есть мы являемся таким разработчиком, у нас продуктом по 15-20 лет истории. Но это не значит, что мы из этих монолитов их не переделаем в микросервисы, это не значит, что мы не делаем дополнительные сервисы в облаке, не делаем гибридные решения, когда у нас половина продукта работает он-прем, а половина продукта работает в облаке, используя определенные сервисы. То есть это точно совершенно... инфраструктура Microsoft разработки, то бишь Azure DevOps, она точно заточена на все современные технологии. Опять же, если посмотреть, как бы, да, значит, ну, система контроля версий, ну, тот же самый Git, да, ну, есть и Team Foundation Version Control, да, но есть и Git, который уже сейчас фактически де-факто, да, выдерживает бешеные нагрузки, на нем Windows разрабатывает. Ну, весь исходный код Windows лежит в нем. Вот.
Мы про Git говорим или про GitHub, или про какое-то решение поверх Git'а?
Значит, смотри, в продукте, который называется Azure DevOps, существует несколько вертикальных компонентов. Первый компонент, который занимается agile планированием, да, то есть всякие там таскборды и прочее, управление процессом, бактрекинг и прочее. Второе направление — это система контроля версий, репозиторий, в котором хранится код. И эта система контроля версий, она использует два стандарта. Существует стандарт Git, то есть Microsoft имплементировал у себя полноценный совместимый с Git-ом сервер, да, то есть любой Git-клиент с этим работает, и это вот полноценный Git. Внутри не Git как продукт, да, а Git как тип системы контроля версий. Вот. И он предоставляется Microsoft. Следующий компонент — это репозитории, в котором хранятся различные пакеты, в том числе там NuGet пакеты, NPM, ну и так далее, любого вида, да, в том числе абстрактные. Да. Следующий компонент, который занимается управлением тестами и тест-планами. Вот. И, соответственно, Azure Pipelines — это вот компонент, который аналог GitLab, занимающийся CI/CD во всех его проявлениях. И все эти вертикали, они между собой связаны. Да? То есть я могу, грубо говоря, если я пишу программу пишу программный продукт, да, то я должен отследить. Я придумал фичу некоторую, да, в какую релиз эта фича вошла. Или я, мне нашли баг, в каком релизе билде этот баг починит. Это вот traceability обеспечивается при помощи связи всех этих вертикальных компонентов, да, то есть когда заканчивается релиз пайплайн, происходит там на последней стадии, я могу посмотреть и сравнить, по сравнению с предыдущим релизом, какие баги были пофикшены, какие коммиты были сделаны в гите, значит, это все видно, это вот становится прозрачно, вот. И по поводу технологий, еще раз, Git, он полноценный Git, да, то есть в имплементации не GitHub, а именно Microsoft. Вот. И, кстати, actions, которые сейчас делают в GitHub, это они реализованы на основе Azure Pipelines. То есть это, условно говоря, юзер-интерфейс другой, а механизм исполнения — это Azure Pipelines. Вот. И, соответственно, Azure Pipelines можно собирать код, который лежит на GitHub, а можно собирать код, который лежит в Git, внутри Azure Repos. То есть, ну вот, в любой комбинации.
Я просто все никак не могу перестать сравнивать вот это вот описание TFS с GitLab. И, в принципе, я вижу, что по функциональности они примерно одинаковы. Единственное, что вот в GitLab, что реально расстраивает, это отсутствие каких-то готовых шаблонов, в первую очередь. Не то, что там есть, да, как бы их можно использовать для того, чтобы понять, как это работает, но на практике они не особо применимы. То есть все равно приходится библиотеку компонентов, вот этих вот пайплайнов, писать самому каждый раз с нуля. Вот. И вторая история, которая тоже немножко расстраивает, по крайней мере, в GitLab, да, это именно опять же невозможность понять сразу. Например, из какой ветки, какого коммита был получен конкретный артефакт. То есть это все приходится изобретать руками. Какой-то единой панели дашборда там нету, да, то есть как бы пользуемся тем, что есть, да, изобретаем какие-то велосипеды, чтобы потом можно было это все обратно промотать, посмотреть, что было задеплоено, там придумываем какие-то конвенции, что там докер образ должен быть обязательно там по коммит шха, а не там по версии там, или еще что-нибудь такого плана. Можно было как в одну сторону пойти, там от кода к артефакту, так и в обратную сторону. Вот. Как у вас с этим дела обстоят?
Ну, вот у нас с этим как раз все очень хорошо обстоит, потому что, опять же, как раз я говорю, что если вы хотите traceability между этими компонентами, как раз они обеспечиваются тесной связью. То есть, если я смотрю на результат какого-то билда в CI/CD-пайплайне, я вижу, по какому репозиторию или по каким репозиториям он собран, какой бранч это был, какой это был коммит, все это можно просто кликнуть, перейти туда, ну, так сказать, посмотреть, и наоборот, соответственно, да, если ты стоишь на коммите, можно посмотреть на репозитории, там, или стоять на бранче, значит, ты будешь понять, а этот бранч вообще собран или нет, когда был последний раз билд успешный, кликнуть на кнопочку и перейти, значит, на релиз пайплайн. То есть это как раз все очень хорошо отслеживается, и все эти линки, они между собой устанавливаются.
Нет, ну в GitLab тоже, в принципе, можно отследить, если захотеть, да, то есть там тоже есть галочка, что пайплайн такой-то на базе коммита такого-то задеплоен, но здесь именно проблема в том, что как бы артефакты, они, например, живут отдельно, да. Что интересного в GitLab еще есть, они ведь предлагают именно комбайн, который позволяет полностью реализовать цикл DevOps, да, то есть это не просто там разработка, да, там, или там посмотреть, там, как это работает в продакшене, то есть мониторинг, да. Они еще предлагают в эту всю цепочку включать и безопасность, да, то есть вот у них появились возможности по сканированию исходного кода, там SAST, DAST, там по анализу зависимостей, по анализу лицензий, чтобы, не дай бог, мы не использовали какие-то компоненты, которые противоречат с лицензией нашего продукта. В принципе, это все в долгосрочной перспективе облегчает жизнь. Как у вас с этим?
Естественно, все это есть в Azure Pipelines тоже. Вот, стандартное там, сканирование кода, security, безусловно. Опять же, audit trail для того, чтобы понять, кто чего делал, approval в том же пайплайне. Да, значит, чтобы зарелизиться, нам нужно получить approval того-то, того-то и того-то, и это все потом отслеживается в истории. Вот. Security действительно очень немаловажная часть, поэтому, опять же, out of the box Microsoft предоставляет возможность пользоваться своими же наработками по поводу сканирования статического кода, по поводу использования своих инфраструктур для сканирования, динамического сканирования вашего продукта. Все это, естественно, делается из пайплайна достаточно легко. Ну, то есть, еще раз, начну с того, что изначально TFS, когда он еще был TFS-ом, в нем, кстати, тоже был Git уже давно очень реализован. Даже не помню, года, наверное, с 2000... Не буду врать, вот честно не помню, ну, там, 13-12 где-то, вот точно совершенно. Вот. Это система для полного цикла разработки программного продукта, начиная от планирования, кончая тестированием, включая сборки и хранение версии. Это всегда было так. Вот. Сейчас они позволяют, Microsoft позволяет пользоваться по отдельности, да, и соединять их как хотите, да, то есть можно код держать в GitHub, а собирать его Azure Pipeline, что вот сейчас многие делают, например, да, не знаю, там, Jira использовать для того, чтобы заниматься бэктрекингом, вот, но, опять же, связь вот отслеживаемая, да, она будет, конечно, лучше всего работать, если все компоненты используют от Azure Devops.
А какова цена вопроса? Потому что тот же GitLab, например, мы можем использовать бесплатно. Взяли, там скачали, установили на свой сервер в закрытом периметре, пользуемся, понимаем, что каких-то там нам возможностей нету, они в Enterprise, взяли, заплатили, их получили. С GitHub тоже можно стартануть достаточно быстро. Взяли, попользовали облачный, поняли, что нам там что-то не хватает, заплатили или заказали у них GitHub Enterprise, который, если я правильно помню, можно тоже в своем собственном контуре поставить. А вот с майкрософтовским стеком вообще, как бы, какова цена владения и какие опции есть по его различным установкам?
Цена очень простая. Значит, во-первых, я напомню, кстати, что GitHub тоже принадлежит Microsoft, и лицензирование работает для GitHub Enterprise таким же образом, как для Azure DevOps. Ну или очень схожим. Значит, бесплатен и GitHub, и Azure DevOps для тех, кто занимается open source. То есть, если вы хотите собирать open source решение или хранить там код, это будет абсолютно бесплатно. И даже более того, бесплатно можете собирать на хостед агентах macOS, Linux и Windows, ну там какое-то количество часов. Если у вас компания, значит, количество разработчиков до 5 человек, вы тоже это делаете бесплатно, абсолютно. Вот. Если у вас больше 5 человек, то вам нужна клиентская лицензия. Клиентская лицензия стоит, если мне память не изменяет сейчас, $6 в месяц на человека. Соответственно, та же самая модель применяется для on-prem сервера, то есть Azure DevOps сервер. Функционально они не отличаются. Значит, Azure DevOps команда Microsoft, они одни из первых внутри Microsoft использовали стали практики DevOps, поэтому они честно релизятся каждые 3 недели. У них для нас спринта 3 недели. Вот. Ну, релизит Azure DevOps сервер, он прям они чуть-чуть пореже, потому что нет смысла раз в 3 недели релизить его. Они его релизят раз в 3 месяца. Вот, но функционал вот абсолютно одинаковый там и там. То есть цена, в общем-то, небольшая.
Ну, на самом деле, я вижу, что нет какого-то решения, которое было сильно лучше, чем другое. То есть, в целом, такое ощущение, что на рынке сформировалось предложение от нескольких крупных вендоров, и они в целом примерно плюс-минус паритетны. Ну, это мое мнение субъективное, не знаю, как бы можете согласиться или оспорить.
Нет, я как раз с этим-то как раз соглашусь. То есть принципиально, да, ну, уровень и цены, и того, что вы получаете, он примерно одинаковый, да. Есть свои нюансы в подходе, как бы, да, вот, к каким-то вещам, но в целом оно примерно одинаково. То
есть... А подскажите такую вещь. Просто GitLab-то он вроде как open-source, да, и поэтому это... позволяет клиентам, во-первых, быть уверенными в том, что можно провести аудит кода, и там не будет никаких закладок, например. А вторая история, что если очень захочется, хотя вряд ли, да, можно попытаться доработать код и внедрить какие-то свои возможности и дальше уже попробовать их пропихнуть как PR или merge request к разработчикам, если это какая-то ценная возможность. TFS, он вообще насколько близок вот к духу этого open source, да, и как происходит там, например, заявка там, на какие-то новые возможности от клиентов?
Ну, значит, скажу следующее. В общем, значит, случае, да, то есть вы, может, слышали, что у Microsoft сейчас очень много продуктов за open source. То есть, в принципе, весь .NET, .NET Core, он open source, и любой может контрибьютить туда, все лежит на GitHub. А именно сам Azure DevOps, или TFS, как вы еще продолжаете называть, он сам по себе не open source, но вот та подсистема, которая как раз занимается Azure пайплайнами, вся инфраструктура, агенты, все стандартные таски, они все open source. То есть их доступен исходный текст, их можно посмотреть, как они устроены, если это вопросы по тому, как они работают. Да, естественно, можно туда контрибьютить, давать какие-то исправления, и Microsoft активно все это принимает. Значит, если, грубо говоря, там есть, вот я хочу там написать какой-то таск, работать с какой-то системой, и этого таска еще никто, не, во-первых, не написал Microsoft, а во-вторых, никто не написал из third-party вендоров, значит, которые лежат в маркетплейсе. Я могу это сам написать, потому что есть SDK, который позволяет написать мой собственный таск, положить его на marketplace, либо продавать, либо раздавать, вот, и делать то, чего другие еще не научились делать. Потому что, ну, так сказать, я думаю, что 80% того, что сейчас есть на marketplace, это точно не Microsoft написано. Вот, хотя Microsoft из коробки предоставляет очень многое. Вот. Ну и, соответственно, аудит, пожалуйста, можно тоже делать. Кроме того, еще сам по себе должны понимать, что любая разработка, которая сейчас ведется внутри Microsoft, любой продукт, включая Windows, Office, Azure сам по себе, он делается с использованием того же самого продукта Azure DevOps. То есть сам Microsoft кушает свои продукты, значит, использует. И поэтому они проходят сами, самые жестокие сертификации, на, которые только нужно, и даже, значит, правительственные компании США успешно этим всем пользуются, потому что с точки зрения легального это безопасно.
Да, я, коллеги, предлагаю немножечко перейти к вопросам, их здесь не очень много, но есть парочка достаточно любопытных. Вопрос номер раз. С переходом на виртуализацию все просто. Снимаем образ железной машины и отправляем в облако. Профит. А как перевести текущую инфраструктуру на инфраструктуру как код? И, или можно только с нуля создавать? Я бы на самом деле еще задал вопрос, есть ли какие-то критерии, понятные, очевидные, на тему того, что нужно ли это делать?
Я думаю, что, во-первых, надо есть слона по частям. То есть вот сделать вот щелчок пальцами и подождать, что инфраструктура как код появится сама, нет, так это не работает. Если есть какая-то legacy компания, там, например, там 100-200 серверов, которые нужно задокументировать, да, то есть мы сейчас говорим даже, наверное, не о инфраструктуре как код, в первую очередь, а именно о управлении конфигурацией серверов, да? То есть это параллельная такая вещь, но которая является подмножеством этой истории. То мы просто, там, например, разворачиваем там, какой-нибудь там Puppet Master, втаскиваем один сервер под управление конфигурацией, описываем все то, что, до чего дотянутся руки, то, что мы помним, что мы на нем меняли, и так потихонечку в эту систему затаскиваем все сервера. Это если мы говорим о каком-то, например, там, Bare Metal Legacy. И в конечном счете, там, через там, месяц-два у вас будет полное описание инфраструктуры. Насчет того, когда это нужно делать. Ну, нужно оценить просто затраты и пользу, которую эта история привнесет. Да? То есть, если мы, опять же, работаем в парадигме системы управления конфигурацией, то бенефитом явно является то, что, во-первых, мы можем управлять всей инфраструктурой с одной точки, то есть надо обновить пакеты, да, мы просто даем одну команду, а не бегаем по там 100 плюс серверов, вводя ее вручную. И вторая история – это наблюдаемость, да, то есть мы можем все-таки поконтролировать, что конкретно где происходит. Если у нас там два железных сервера, которые стоят в Хесснере, и есть админ, который готов это обслуживать, понятно, что эти практики, они будут достаточно дорогими, и явной выгоды они нам не дадут.
Ну да, понятно.
Я от себя добавлю, что, в общем, вот, когда мы говорим про DevOps, да, самое, мне кажется, самое разумное правило, что нет никаких догмов там, да, то есть нельзя говорить, что вот нужно делать так, и, пожалуйста, идите делайте так, инфраструктура как код, и вот сделайте все вот от начала и до конца. Уже в каждом конкретном случае у каждого конкретного разработчика или там администратора у них свои проблемы, свои головные боли. И если вы хотите хоть как-то начнете их решать частично, это уже хорошо. И это можно решать последовательно, вот как Георг объяснил, да, в принципе, абсолютно согласен. Да, то есть давайте сделайте хотя бы что-то там. Какую-то часть конфигурации вы заскриптуете, как бы, да, и будете, значит, использовать. Потом ее будете наращивать. Может быть, когда-нибудь там и все 100 серверов будете поднимать. Да, ну, так сказать, нужно гибко к этому подходить, вообще, мне кажется.
Полностью согласен.
Да, в общем, сложно что-то здесь возразить. Еще такой достаточно философский вопрос, но я думаю, он достаточно у многих сейчас будоражит умы. Какое будущее DevOps в принципе? На Западе они уже масштабно переименовываются в SRE. Ну и добавлю для себя, потому что у нас сейчас в России, как обычно, там через 2-3 года приходит хайп на какие-то вещи, которые были модные тенденции на Западе. И сейчас я уже начинаю видеть достаточно многоголосый хор людей, которые говорят, что все, DevOps не сработал, у нас будет что-то новенькое. Вот как-то вот про это хотелось бы услышать ваше мнение.
Я бы сначала повторил еще раз свои слова, которые, значит, вначале озвучивал, что DevOps — это все-таки вот DevOps-инженер, это на самом деле не тот человек, которым его так называют. Да? Это, ну, там, ближе SRE или просто администратор. Главное, что он должен работать в команде разработчиков. То есть DevOps принципы, которые позволяют быстрее там писать софт и быстрее его доставлять заказчикам, они не поменяются, они только будут улучшаться. Как называть конкретную роль человека, который занимается инфраструктурой, хорошо понимает инфраструктуру и работает вместе с командой разработчиков, чтобы это делать лучше, использовать инфраструктуру как код, ну, в общем-то, не так важно, как его называть. Ну, правда, вот совсем не важно. Главное, как этот процесс устроен.
Сложно сказать. Опять же, вопрос в том, что сам термин, да, мы используем в неправильном назначении. Вот условный пример, да, вот я инженер, опс, да, чистый, который поддерживает Kubernetes, развивает его как продукт. DevOps ли я или нет, да, философский вопрос. То есть понятно, что на самом деле история какая будет, что бизнес будет ставить новые задачи, системы будут более сложными, поэтому подходы, которые у нас сейчас есть, будут эволюционировать, нам придется изучать новые инструменты, повышать свою квалификацию, и тогда, возможно, настанет светлое будущее.
Ну да, и при этом, как это будет называться, в общем-то, так важно. Да, названия могут быть меняться, но смысл именно вот этот, я абсолютно с этим согласен. Изучение новых технологий и применение их сегодня и сейчас.
Я пользуюсь случаем, на самом деле, хотел бы вот, тоже там на эту тему высказаться по поводу этого вопроса, потому что, ну, очень много на эту тему хайпа и разговоров достаточно пустых. Как уже многие заметили, по сути своей, DevOps-инженер – это миф, потому что DevOps – это практики, это методология, а человек методологии – это проповедник, что ли. То есть, ну, как бы сложно совместить эти два понятия. Но, на мой взгляд, 100% то, что останется после всего этого, это тот софт и те решения, которые сейчас используются. Может быть, там год, может быть, 10, может быть, не уйдут никогда, а может быть, мы там через 5 лет уже получим что-то новое. Но однозначно, ну, не знаю, там будет правильно назвать DevOps Tooling, он останется, и пользоваться им смогут действительно только высококвалифицированные инженеры, которые понимают и в сетях, и в работе самой операционной системы, и в работе железа, виртуализации и вообще в очень много чем, включая действительно хорошее понимание, как работает тот продукт и то программное обеспечение, которое он деплоит. Вот. Поэтому согласен, инженеров, которые смогут это действительно делать на высоком качественном уровне, как было мало, так и будет. Как их будут называть? SRE, DevOps инженер, господин инфраструктурщик. Там, ну, в общем, не столь принципиально, все равно таких людей будут искать с огромным списком требований к ним.
Добавлю свои 5 центов, да, то есть DevOps инженер, да. Мы же не говорим agile инженер, да. Ну, потому что это, наверное, странно. Хотя мы все работаем, ну или не все, но часть людей работает по этой методологии. Но при этом люди, которые учат этой методологии, agile, коучи, там, евангелисты, они вполне существуют. Такая же история с DevOps на самом деле. То есть, есть люди, которые вот, внедряют эти практики. Но вот являются ли они инженерами, это большой вопрос.
Мне очень понравилась эта аналогия, прям, да, абсолютно согласен.
Да, еще хотел сказать, что есть же у нас скрам-мастера. Да. Вот, но это немножко уже из другого опера. Хорошо. В принципе, что у нас есть еще? Есть один странный вопрос. Я, правда, не знаю, как его интерпретировать, но все-таки. SQL в железе и GitLab Runner. Дичь или неизбежность?
Очень интересный вопрос и очень провокационная формулировка. Да, я все-таки хотел бы понять, что имел в виду коллега, который этот вопрос задал.
Ну вот тоже, но, к сожалению, мы, боюсь, этого не узнаем.
Ну, смотри, на самом деле здесь концепция какая? Может быть, имелось в виду установить GitLab Runner на железный сервер с MS SQL? Но, честно говоря, мне не кажется, что это правильная практика, потому что, ну, GitLab Runner — это штука, которая выполняет пайплайн, она создает какую-то нагрузку. В принципе, это некий риск по безопасности, потому что ведь GitLab Runner сам по своим тегам, если я не ошибаюсь, берет задачи из центрального GitLab сервера, да, и зачем его ставить рядом с железным SQL? Странный вопрос. Почему не сделать выделенный раннер, например? Непонятно.
Ну, в общем, да. Я, как и сказал, не очень понятно, что хотел сказать автор вопроса, но как-то, как смогли, ответили. Не ансиблом единым. Если нет модуля, писать самому?
Почему нет? Это не так сложно. Тут проблема в основном другая, что если для ролей есть нормальное версионирование, да, то с модулями придется немножко подумать, потому что они как бы встраиваются в сам Ansible, да, это у вас получается такой как бы дистрибутив, который вам придется поддерживать. Да. Вы готовы на это? Если да, окей. Если нет, то попробуйте воспользоваться какими-нибудь штатными модулями или внешними софтинами, там, их там через какой-нибудь веб-хук пинать.
Понятно.
В принципе, можно засунуть модуль в library, и пусть он хранится в том же Git рядом с ролью.
Ну да, возможный вариант, но просто как бы написав модуль, да, мы понимаем, что нам придется его поддерживать. И если мы в какой-то момент времени поменяем радикально логику его работы, то мы можем себе отстрелить одну ногу или даже обе.
Ну, то это, я думаю, работает общий принцип, потому что если, так сказать, ну, как в программировании, да, если мы хотим выделить какой-то функционал в отдельный общий кусок и его поддерживать как общий модуль, ну, вот надо какие-то дополнительные действия над этим предпринимать, да, будь то это скрипт, модуль, Ansible или там task для Azure Pipeline, как бы, да, нужно положить в отдельный файл, в отдельный репозиторий, в отдельный, не знаю, там, что-то там, да, версионировать и, соответственно, понимать, что любое изменение, оно может зафектить сразу много каких-то пайплайнов.
Да, я немножко разовью мысль Владимира. Это на самом деле вообще в принципе характерно, если мы создаем какие-то новые сущности, да, то есть мы создали некую новую сущность, мы ее пользуемся, да, как бы мы за нее не несем ответственность. Мы не можем уже сказать, что парни, извините, мы ее удаляем, как бы будем без нее жить. Да, и второй момент, на который я хотел бы подсветить, у Ansible сейчас действительно есть проблема, что его ядро, соответственно, тот репозиторий на GitHub, в котором он хостится, стал достаточно большим, и разработчики столкнулись с проблемой, что модули обновляются не очень быстро, их много, и поэтому они в ближайшее время проведут некий рефакторинг, да, и модули будут вынесены отдельно, что позволит их более быстро обновлять версии и писать новые модули, соответственно. То есть, я так понимаю, что будет просто некая стандартная API-ха, да, а модули будут подключаемыми с нормальным версионированием.
Это интересные новости. Вот, еще один такой, в общем-то, уже вопрос, который мы обсуждали, но я думаю, еще раз стоит про это проговорить. Все ли поддается автоматизации или за что-то браться точно не стоит? Вроде как GUI-настройка удобнее, например, нежели городить тот же самый модулем Ansible.
Скажем так, зависит от задач. Если вы какое-то действие делаете один раз, окей, хорошо, можно написать там отход команду на баше, там сделать какой-то SQL-запрос, даже не тестируя, вы прекрасно понимаете, как он работает, все хорошо. Потом выясняется, что вам нужно его повторить второй раз, третий раз, а потом бах, 10-100. Ну, понятно, что в таком случае нужно автоматизировать, да, причем без вариантов. По поводу второй части вопроса, по поводу GUI-настройки. GUI-настройка хороша, когда ее нужно сделать, опять же, один раз. Быстренько прошлись, натыкали галочками, чего-то получили. Но, к сожалению, GUI-настройка абсолютно не тиражируется. Если вам нужно ее повторить, ну, типичный пример, например, настраиваете репозиторий в GitLab, и вам нужно сделать одинаковые там шаблоны какие-нибудь прав, например, там, или переменных, да, да вы умрете просто-то руками делать, да. Берется там Ansible, Terraform, и через API-ху все необходимые настройки делаются. Заодно и в качестве бонуса получаете описание этих настроек как код, да, там. Ну, то есть в тренде. База как код, пайплайн как код, инфраструктура как код, настройки как код.
Да. В общем, вопросы, как ни странно, кончились. В этот раз было не очень много. Коллеги, что-то еще хотите добавить, может быть, там, немножко офф-топиком или как завершающее слово?
Ну, не скажу, что офф-топиком, просто пожелание и просьба ко всем: применяйте голову чаще и любые практики DevOps применяйте только с умом. Никаких аксиом не должно быть.
А я хочу сказать такую вещь, что на самом деле инструменты – это ничто, да, потому что вы всегда можете при определенной степени ловкости, наличия времени и сил переехать с одного инструментария на другой. Но в каждый конкретный момент времени, естественно, нужно подбирать под каждую конкретную задачу осознанно каждый конкретный инструмент и не пытаться забивать гвозди микроскопом.
Делайте... И люди.
Да,
люди важны.
Да. Люди, делайте все размеренно, спокойно. Не пытайтесь сразу построить самолет. Начните с того, что можете, и потихонечку наращивайте систему вокруг того, что вы сделали. И все будет хорошо.
Владимир, если вдруг у наших слушателей будут вопросы, как им вас найти? Расскажите.
Ну, если у слушателей будут вопросы, меня можно найти либо в Телеграме, либо в Твиттере. Ну, например, это два самых быстрых способа. Вот, да, значит, по нику Husar77. Вот я там легко нахожусь и с удовольствием отвечу на все вопросы.
Угу, классно, спасибо. Husar с двумя S, да?
Да.
Угу. Георг?
Меня можно найти в Телеграме. Я с радостью отвечу на вопросы коллег в профильных ветках по соответствующим тулингам. Мой ник Geekube латиницей.
Ага, понятно. Антон, два Антона, у вас есть что сказать напоследок?
Хотелось бы сказать большое спасибо нашим гостям за то, что они выбрали и потратили этот воскресный день на приход в наш подкаст. Было очень интересно. В моей голове очередной раз немножечко все перевернулось, и я надеюсь, что стало более прозрачно для меня некоторые вещи. В общем, большое спасибо вам за интересный подкаст.
Вам тоже спасибо, коллеги. Было очень интересно узнать про майкрософтовский стэк.
Спасибо. Спасибо, ребята, за организацию всего этого дела. Действительно, очень интересная беседа получилась.
Все, закрываемся. Шлите нам письма на info@linkmeap.ru. Пишите нам в Telegram. У нас есть канал @linkmeap_chat. Ставьте нам звездочки в iTunes в приложении подкаст на каждый выпуск и пишите там комментарии, потому что мы их читаем и любим.
Можете прямо на каждый выпуск писать по комментарию и ставить по звезде, будет классно. Проверял я вот не прямо сейчас, но несколько дней назад у нас было 102 оценки в Apple подкастах со средней 4,9 звезды из 5 возможных. В принципе, это неплохо. Но оценок нам все равно мало, мы сливаем подкасту DevZen со 131 звездой и подлодки. Ну, у подлодки там больше 500 оценок. Вот. Радио Т еще есть хороший подкаст, у них там вообще 1500. Вот. Вы, кто нас слушаете, вас больше 10 тысяч на каждый выпуск с разных платформ. Каждый выпуск у нас прослушивают более 10 тысяч раз, местами более 12 тысяч раз. Некоторые выпуски зашкаливают там близко к 20. Самые популярные, наверное, доходят. Вот. Поэтому пишите нам оценки, пишите нам комментарии, звездочки. И мы это прям очень-очень любим. Вот. Последние два комментария нам оставляли Root, Kif и Flowrider 11. Большое вам спасибо. Будем ждать чего-то еще. Будет круто, если вы станете нашим патроном и поддержите ведущих, поддержите наши выпуски, подписавшись на ежемесячный донейт в сервисе Patreon по адресу patreon.com/linkmeup. Сейчас нас там поддерживают порядка 79 человек, который нам отправляет 2, 5, 10 и так далее до $500 в месяц. Шутка, нет, 500 вроде никто не отправляет. Там несколько вариантов, можете выбрать тот, который вас не обременяет, и нам будет очень-очень приятно. Мы будем продолжать делать приятно для ваших ушей, для ваших мозгов. Вот так. С вами был LinkMeUp SysAdmins. Увидимся с вами в следующих выпусках. Пока!